коллеги, мы продолжаем заседание нашего блока семинара, 8-го первого у нас происходит. И Анна Борисовна сегодня нам расскажет про, можно сказать, морфогенез?
Можно.
Морфогенез и уши. Терапевтический.
Большое спасибо, добрый вечер. Я хочу рассказать сегодня кое-что из результатов многолетних исследований, которые проводились во Вьетнаме. Ну, мой главный интерес – это, конечно, морфология, чем бы ни приходилось заниматься побочно. И, в частности, в центре этой работы – это процессы гетерохронические, процессы миниатюризации, ну и личиночной адаптации, как несколько иное приложение морфологических процессов. А гетерохронии в том виде, как их определял создатель этого термина Эрнст Геккель, это изменение сроков закладки или темпов развития органов или признаков в ходе филогенеза. Сам Геккель выявил вот эти самые гетерохронии, занимаясь сравнительным изучением эмбрионов разных групп животных, и обнаружил, что во многих случаях наблюдается такая десинхронизация между развитием тем или иных органов и признаков, которые, соответственно, могут приводить к очень широкому набору итоговых форм. На самом деле, со времен Геккеля этой интереснейшей проблемой занимались очень многие исследователи, и в итоге в разных школах, в разных странах возникли совершенно феерическая терминологическая путаница, когда заходит речь о гетерохрониях и об их следствиях, таких как педоморфоз и так далее. То есть каждая школа, там немецкая, английская, русская, использовала свою терминологию, иногда довольно запутанную. Например, термин неотения имел двоякое значение и как явление размножающейся личинки, и как процесс торможения соматического развития на фоне полового. И все это создавало чрезвычайное неудобство при... просто, в конце концов, люди перестали друг друга понимать. И попытки как-то формализовать вот эту терминологический инструментарий предпринимались, разумеется, несколько раз. Мне кажется, такой относительно современный, имеющий некоторое графическое истолкование и, главное, применимый именно к амфибиям, поскольку сам Стивен Рейли занимался амфибиями. Он был предпринят в 1997 году группой авторов, которые рассматривали гетерохронные процессы в качестве набора таких простых вариантов, что может происходить. Может происходить торможение развития, может происходить его ускорение, может происходить перенос, так сказать, сдвиг относительный на более ранние стадии развития каких-то закладок или на более поздние. То есть возникает какой-то такой вот простейший, что ли, инструментарий, которым можно пользоваться. В частности, для таким следствиями, что ли, вот этих гетерохроний являются два таких масштабнейших эволюционных процесса. Это педоморфоз и миниатюризация. Иногда рассматривают как частный случай педоморфоза, но на самом деле это не совсем так, там есть и свои какие-то закономерности. Но главное, что раньше я всем этим занималась на хвостатых амфибиях, и хвостатые, безусловно, являются идеальным объектом, поскольку у них есть все варианты гетерохронии с той точки зрения, что у них есть совершенно разные варианты развития. Будь то типичная бифазная, будь то неотения, когда происходит остановка соматического развития на личиночных стадиях, или прямое развитие, тоже очень мощная гетерохрония, когда личиночный период фактически уходит внутрь яйца, эмбриогенез. Помимо того, что хвостатые предоставляют все варианты форм гетерохроний, они еще и очень хорошо различаются размерами. Это, конечно, не масштаб млекопитающих там, между слоном и буразубкой, но все равно масштабы впечатляющие этих различий, поэтому это опять-таки прекрасная группа, чтобы изучать миниатюризацию и что, собственно, с успехом и делалось на разных древесных, например, саламандрах безлегочных. И спрашивается, и чего же ради тогда заниматься бесхвостыми-то в этом приложении. Но на самом деле вопрос закономерный, потому что, ну, бесхвостые, во-первых, у них нет ни атении, то есть размножающихся головастиков не бывает. Значит, уже одну интереснейшую гетерохронию вычеркиваем. Ну, с прямым развитием, слава богу, у них все хорошо, там есть на что посмотреть. Но что касается миниатюризации, то тоже у них, ну, разброс размеров, по сути дела, ну, на порядок, ну, там, на полтора. В общем-то, это не тот масштаб, в котором принято заниматься этим явлением. Кроме того, ну, все они очень сходны просто на внешний вид. Все с лапками, все с глазками, ни без лапок, ни без глазок не бывает. И все хищники, то есть, вообще говоря, даже какие-то трофические специализации у них смотреть не очень интересно. Но, тем не менее, при том, что вот этот вот обозначенный Рейли-инструментарий кажется довольно простым в плане, какие бывают гетерохронии, в действительности каждый организм представляет собой сложнейшую мозаику признаков, каждый из которых какими-то относительными сдвигами с другими признаками может быть связан, и на самом деле колоссальное разнообразие форм может порождаться вот этими гетерохронными процессами, и в том числе это вполне проявляется и на бесхвостых амфибиях. Ну, на самом деле для меня этот переход с одной группы на другую был немного форсирован, потому что просто-напросто во Вьетнаме хвостатые амфибии на юге недоступны, нет их там, а вот зато бесхвостых великое множество. И среди них можно выбрать кое-что, на чем можно было бы заняться этим делом. В частности, миниатюризация – это вполне то, на что стоит обратить внимание, потому что, ну, сам по себе это эволюционный процесс, который направлен на экстремальное уменьшение размеров тела. Экстремальное – это здесь ключевое слово, поскольку, ну, быть миниатюрным и быть маленьким – это не одно и то же. Экстремальное уменьшение размеров, так сказать, на грани анатомически, морфологически дозволенного, как правило, влечет за собой какие-то довольно сильные перестройки, морфологические, физиологические, онтогенетические и так далее. То есть, по сути дела, это процесс такой совершенно нелинейный и чрезвычайно любопытный. И при том, что хотя линейные размеры бесхвостых амфибий не так уж катастрофически различаются, тем не менее, разница, ну, скажем так, в робустности и грацильности может наблюдаться довольно существенная, тем более, что сейчас именно в последнее время идет интенсивное открытие и описание все новых и новых миниатюрных лягушек из разных тропических районов, которые, в общем-то, ну, уже находятся на грани допустимого для позвоночных животных. То есть лягушки вполне попадают вот в число мельчайших позвоночных, ну, в районе сантиметра, самые маленькие из них, или там плюс-минус миллиметр, вот, но это уже предел, то есть дальше не получается ни у рыб, ни у птиц, ни у млекопитающих, ни у кого. Видимо, это все, что можно сделать для позвоночного. Миниатюризацией у бесхвостых занимались, ну, в общем, так довольно масштабно. Ну, в частности, было исследование, я даже не знаю, как читается эта фамилия, давайте звать ее Дженнифер. Эта дама сделала огромную работу по многим семействам бесхвостых, сравнивая крупные и мелкие формы, но в основном дефинитивные, то есть взрослых животных. И она сделала несколько важных обобщающих выводов о том, что миниатюризация, ну, приводит к ряду следствий морфологических, ну, таких как изменение формы черепа, относительное увеличение мозговой капсулы, ну и признак, который по-русски можно назвать как тупорылость. То есть они все такие более круглоголовые миниатюрные лягушечки. У них становятся более вертикальными латеральные элементы, ну вот подвеска в частности. И кроме того, обычное дело – это утрата каких-то морфологических структур, некоторых костей черепа, фаланги пальцев, среднее ухо, зубы в первую очередь, не жалко, что называется. Но вообще говоря, при этом она показала, что правило-то не универсальное. И при этом некоторые группы очень устойчивы к миниатюризации. Они либо не хотят категорически становиться маленькими, либо миниатюризации не происходит, они просто маленькие. А кроме того, оказалось, что, ну вот, и утрата там каких-то элементов и прочее, оно может быть у соразмерных животных. То есть, ну вот у одного при этом происходит, а у другого не происходит. Отчего так? оказалось, что в принципе вот явление миниатюризации со всякими там следствиями, оно характерно для видов, у которых что-то не так с онтогенезом. Либо необычная форма размножения, либо необычная форма развития личиночного, либо прямое развитие. То есть, по-видимому, все-таки вот причина миниатюризации, она лежит не просто вот в давлении на уменьшение размера, да, какое-то экологическое, но и в том, что происходит что-то необычное в онтогенезе. В связи с этим цель первой части нашего исследования мы поставили в том, чтобы выявить возможную связь между миниатюризацией, онтогенезом и экологией разных лягушек. Фокусным объектом для нас стал скелет, потому что, ну, во-первых, это красиво, когда он окрашен, во-вторых, это структурная основа организма, в-третьих, с ним удобно работать, потому что это много дискретных признаков, которые, ну, и качественному, и количественному анализу подвержены. Ну и конкретные задачи – это сравнить дефинитивную морфологию скелета у лягушек разных экологических групп и размерных классов с разными типами онтогенеза желательно, и сопоставить развитие скелета у лягушек с выраженными различиями в размерах и дефинитивной морфологии. Методы мы применяли и полевые, и лабораторные. В поле мы собирали данные об условиях нереста, о репродуктивных параметрах, там, размеры кладок, яиц, продолжительность развития и так далее. Отчасти мы выращивали животных в лаборатории, ну не разводили, а, так сказать, дикие кладки природные выращивали, чтобы точно знать хронологию событий, ну и применяли дифференциальную окраску скелетных тканей на кости и в ряде случаев на хрящ. Нашими модельными семействами были ракофориды и микрохилиды, самые многочисленные и самые доступные вот в том районе, где мы работали. По ряду причин они очень хорошо для этого исследования подходят. Ну, вот, в частности, ракофориды – это лягушки с довольно большим разбросом размерным, ну, насколько это для лягушек вообще возможно. Вот. А кроме того, у них есть разные формы размножения. В принципе, все ракофориды кладут так или иначе наземные кладки. И впоследствии, ну, как правило, эмбрионы выпадают из этих пенных гнезд, попадают в воду и продолжают развитие в качестве головастиков с нормальным метаморфозом. Но только что вылупляться они могут на разных стадиях. Но есть и формы с прямым развитием, которые были для нас тоже доступны. Это те, у которых личиночное развитие отсутствует, и из икринки выходит совершенно готовый лягушонок после очень продолжительного, почти месяц, эмбрионального развития. И другое семейство – микрохилиды, которое тоже отличается большим разбросом размеров. Ну и если великанов среди них нет, то зато к ним относятся самые миниатюрные из известных ныне лягушечек, ну и в том числе, ну вот, вот это, описка. Нет, все правильно, около 12 миллиметров самый маленький из них зверек был. Что касается форм размножения, то подавляющее большинство размножаются неинтересно. Они просто мечут икру в лужу, и дальше головастики проходят нормальный метаморфоз. Но есть пара-тройка интересных видов, которые размножаются в микроводоемах, отличаются довольно затяжным эмбриональным развитием и специфическим личиночным, о чем еще будет речь впереди. Мы смотрели серии головастиков вплоть до метаморфоза и оценивали развитие скелета, ну, главным образом качественно, то есть закладка тех или иных окостенений, их количество на разных стадиях, последовательность конкретных окостенений и так далее. Ну, сюда следует добавить и взрослых особей, которых мы тоже сравнивали между собой. Всего в этом анализе участвовало около 15 видов. Ну, кто-то более полно, кто-то менее полно по возможности. В дефинитивной морфологии для нас зонами особого внимания были вот нёмная зона, в которой происходит, ну, основная утрата известная элементов у миниатюризованных форм. Это зубы и палеотинум, и сошник может довольно сильно редуцироваться. И ушная и скуловая области, где может редуцироваться квадратно-скуловая кость и элементы среднего уха. Ну и надо сказать, что, в общем-то, ракофориды разочаровали. Вся миниатюризация, так сказать, в классическом ее проявлении, у них сводилась к утрате зубов на сошнике, Но, честно говоря, это первое, что делают любые лягушки при уменьшении размеров. Они отказываются от ряда зубов на сошнуковых костях, которые, по-видимому, все-таки больше нужны крупным животным для удержания крупной добычи. Ну и некоторая редукция нёбной кости происходит, хотя и не абсолютно. Но даже у лягушек вполне разного размера. Но на самом деле нас немного утешил вот тот самый вид с прямым развитием, который показал интересную вещь. У него никаких признаков миниатюризации особой мы не нашли. Но в процессе развития мы обнаружили, что у него очень изменяется последовательность развития окостенений по сравнению с формами, у которых нормальный головастик. У тех, кто с головастиком, почти никаких отличий межвидовых. То есть хоть большие, хоть маленькие, все у них одинаково. А вот у тех, кто с прямым развитием, происходит довольно сильный сдвиг элементов, которые здесь выделены разным цветом. Вот красным цветом эндохондральные окостенения показаны, которые у головастиков появляются очень рано. А голубым элементы подвески и челюстной дуги, которые почему-то вот у этого с прямым развитием сдвигаются очень сильно вперед. Это нас удивило, и мы попробовали сравнить это с литературными данными, опубликованными. Здесь можно сказать о том, что, казалось бы, что такого дико интересного и полезного вот в этой находке оказалось, потому что получился у нас так называемый изоморфоз. То есть это изменения в онтогенезе, которые в итоге никаким изменением формы не приходят. То есть разными путями организм приходит к тому же результату. Если бы мы сравнили просто две взрослые формы, мы бы не нашли в этом вообще, так сказать, ничего интересного, никакой бы эволюции не увидели. Но если заглянуть вот в эмбриональный фактический период, оказывается, что изменения очень сильные. И здесь вот тоже, может быть, стоит заметить, что некоторые исследователи вообще не признали бы это гетерохронией, потому что гетерохрония – это та, что приводит к изменениям конечной формы. Но сейчас просто по литературе видно, что все чаще и чаще начинают обращать внимание на то, что, так сказать, скрыто от глаза и не несет каких-то вот, не ведет к каким-то серьезным последствиям. И если сравнить вот с другими животными, то есть выстроить какой-то такой ряд по мере усиления, усовершенствования вот этого прямого развития, то мы видим, что в эволюции тех же ракофорид, вот чем более прямое развитие становится, то есть если, например, на поздних стадиях выходит из яйца или совсем уже готовый метаморф выходит из яйца, то эти сдвиги, вот эти перетасовки костей, они становятся все более выраженными. И если в итоге сравнить вот это все с Eleutherodactylus coqui, это просто уже модельный объект, он уже в лабораторную культуру введен, лягушечка южноамериканская, на которой изучают прямое развитие, но там уже ушли, конечно, вглубь, там уже изучают гормональные механизмы, там тонкости морфогенеза и так далее. Но оказалось, что у него-то вообще уже подвеска убежала, это первые элементы, которые возникают, хотя если сравнить вот всех остальных лягушек на свете, то у подавляющего большинства это сначала вот фронтопариэтали и параспиноид, а дальше уже как хотите. Но вот это железное правило, и то начинает нарушаться, то есть происходит очень сильное изменение морфогенеза, в котором может быть просто потенциально скрыт какой-то пул эволюционных затей, которые потом могут привести вот к каким-то интересным новым формам, поскольку ведь и сдвиги в развитии, они тоже какие-то возможны, то есть, может быть, это будут какие-то совершенно новые особенности развития внешнего облика и так далее, которые пока вот на имеющемся материале не удалось поймать. Поэтому мы считаем, что это, в общем, неплохой результат, с которым надо продолжать работать дальше, поскольку ракофориды велики, у них прямое развитие в этом семействе возникало неоднократно, это уже доказано, в том числе молекулярными методами, и надо вот по разным ниточкам попробовать поискать, а что же получается в результате вот этого спрямления развития. А что касается микрохибрид, то у них тоже, в общем, подавляющее большинство видов нас ничем особенно не порадовало. Мы-то думали, возьмем самых больших, возьмем самых маленьких и увидим, какая там миниатюризация. Если посмотреть вот на последние, столбики, то видно, здесь есть и большие, и маленькие. Взрослые они выглядят совершенно, ну, в смысле, по составу скелета они одинаковые. И по дороге, что называется, тоже, ну, какой-то изоморфозик там, ну, чуть-чуть по стадиям что-то гуляет, но, в принципе, ничего особенного, кроме двух видов. И вот эти два вида, они нас сразу насторожили, потому что в одном случае мы наблюдаем сильное отставание, то есть, ну, вот на 36-й стадии вообще никаких костей нет у микрохила арборикола, на 38-й там еле-еле начинает появляться, хотя это уже вершина, так сказать, личиночного развития, уже пора бы что-то иметь. И так она в отстающих, в общем, и добредает до конца и действительно утрачивает некоторые элементы. И второй вид, Calophrinus interlineatus, здесь показанный красным, он действует иначе. Он начинает-то как все, как порядочный. То есть вот начальный темп у него вполне вровень. А потом начинает отставать, и к концу, в общем, оказывается довольно заметно недоделанным. При том, что он совсем не миниатюрный. Мы, так сказать, его брали в качестве эталона крупных лягушек. Он там 5 сантиметров, вполне, так сказать, нормально. Это нас очень удивило, насторожило и вынудило заняться этими животными поподробнее. Значит, сначала мы взяли за микрохилу арбориколу, и здесь имело смысл, так сказать, все это смотреть, поскольку они различаются развитием. Если микрохила минута, ну, при сходстве большом их размеров, это самые маленькие, которые были нам доступны, микрохила минута размножается как все, мечты круглужу, у нее головастики, метаморфоз, все как положено. Микрохила арборикола размножается в дуплах древесных. И головастики у нее довольно специфические, если успеем, я еще о них скажу. Они афаги специализированные, у них затяжной эмбриональный период. То есть понятно, что здесь уже есть потенция для каких-то антогенетических перестановок. Если сравнивать строение черепа у взрослых форм, то здесь мы видим те самые признаки миниатюризации, на которые указывала Дженнифер. Ну, в частности, относительное увеличение мозговой капсулы, и общая конфигурация черепа становится более округлой, редукция квадратно-скуловой кости, из-за чего максиллярная дуга остается незамкнутой, и редукция элементов среднего уха. Что касается максиллярной дуги, то выглядит это примерно вот так вот при взгляде сбоку, то есть у микрохила минута квадрата югали имеет выраженный отросток, направленный в сторону верхней челюсти, и дуга получается замкнута, а у микрохила арборикола эта косточка представляет собой ничтожное такое зернышко, которое, в общем, ничего как будто и не делает. Еще более интересные особенности этих видов скрываются при сравнении их позвоночника. В принципе, у всех порядочных микрохилит, как у большинства лягушек, 8 пресакральных позвонков. Но, вообще говоря, известны миниатюризованные формы, у которых происходит редукция числа позвонков. Как правило, это происходит, ну, вот, либо за счет сращения шейного и первого туловищного позвонка, либо за счет исчезновения восьмого пресакрального. Он просто в развитии не появляется. Микрохила арборикола умудрилась использовать оба шанса. И, ну, пока это единственный случай, вот, известный мне, когда у лягушки 6 пресакральных позвонков. Даже у сильно миниатюризованных их обычно 7. Ну и если мы подробно по стадиям сравним развитие скелетных элементов, то получается, что микрохила арборикола демонстрирует отставание на всех стадиях вот от своего конженерика, который ведет нормальный образ жизни. И здесь, собственно, это, ну, типичный случай вот такого смещения начала развития на более поздней стадии, который, ну, отлично отработал и привел к выраженной миниатюризации. А зачем, собственно, этой лягушечке нужна миниатюризация, легко понять, если посмотреть, как она живет и размножается. Эти лягушки, в принципе, живут на крутых склонах тропических лесов, уже в такой зоне, ну, довольно высокая, это не влажные леса, где временных водоемов попросту нет. И если бы она не научилась осваивать древесные дупла, она размножаться бы там нигде не смогла толком. Конкуренция за дупла чрезвычайно высока, потому что таких видов много, которые их используют. И вот эта вот очередь из некрохилы ухода в дупло, это совершенно нормальное зрелище в сезон размножения. Понятно, чем меньше такая лягушечка, тем более маленькие дупла они могут использовать. Они и живут в них, так сказать, и встречаются. Вот. Ну и, наверное, так проще вот, выживать в таких очень специфических условиях. Лягушечки крайне узкоареальные, из двух точек всего мы их знаем, с маленьких пятачков. Поэтому вполне возможно, что они просто в других местах и выжить-то не могут. Хорошо, это, так сказать, ну, более или менее очевидный случай. А вот случай с Calophrinus interlineatus для нас был менее очевиден. Но при этом вот взрослую морфологию, если сравнить, так сказать, двух вполне соразмерных видов микрохилита, относительно крупненьких, это Calloella gutulata, Calophrinus interlineatus, мы видим, что разница колоссальная. То есть интерлиниатус отстает, ну, он выглядит ребенком совершенно на фоне другой лягушки. И в частности у него, помимо очень скудной минерализации черепа, у него полностью отсутствует небная кость, у него, ну, зубы само собой отсутствуют, у него отсутствует сфенетмоид. Это практически небывалый случай для лягушек. Ну, то есть по пальцам одной руки можно перечислить формы, у которого его нет. И это все очень странные, какие-то уклоняющиеся, там вроде бровицепетит, такое специфическое африканское семейство. И если мы посмотрим, как, ну, мы видели, что эта лягушечка отстает в ходе развития, но если вот мы сравним на метаморфозе, как выглядит одна и другая, то отставание Calophrinus interlineatus особенно бросается в глаза. Причем касается это не только черепа, где отсутствует куча костей, он выглядит очень слабо минерализованно. По сути, это одни закладки. У него не кальцинированы совсем элементы мезоподия, хотя для микрохилита это такое обычное дело уже к метаморфозу. У него и в позвоночнике довольно сильное отставание, у него уростили еще фактически не сформировано. Ну, в общем, жалкое зрелище, что называется, и они очень маленькие, они прямо крохотные. То есть, по сути, тут миниатюризация, она состоялась на стадии метаморфоза, а не взрослой особи. И это, наверное, вот мы вполне можем отнести к случаю торможения развития, при том, что начинается оно одновременно с другими условными непедоморфными формами. И здесь, в общем, было совсем не очевидно, а ей-то не то чтобы зачем, а почему так получилось-то. Вроде обычная лягушка в одних лужах со всеми остальными, вот с той же Calloellae она нерестится, ничего особенного, ну, головастик, метаморфоз. Но стоило, так сказать, подольше посидеть в поле, чтобы понять, что эта лягушка одна из немногих, которая осваивает не просто все там временные дождевые лужи, которые возникают в дождевой сезон, она может размножаться на заливаемых участках леса. То есть, ну, просто вот где лес стоит, и там скапливается какое-то количество воды в разгар дождевого сезона. И она вот там в этой листве, палой, крохотные совершенно головастички живут. И понятно, что это водоемы эфемерные. Ну, то есть, чуть-чуть дожди задержались, все это ушло, и, так сказать, кто не успел, тот опоздал. У нее самый короткий метаморфоз из всех, кого я знаю. 13 дней минимум, 13-15. То есть, по-моему, для анура с нормальным метаморфозом, то есть не с примерным развитием, это предел. То есть меньше просто вот не бывает. При том, что она микрофильтратор, она не какой-то там полухищник, как бывают быстрые головастики. И оказалось, что вот такая специализация онтогенетическая, она позволила вот этому виду освоить нишу, которую, огромнейшую нишу, очень удобную, которая недоступна при этом остальным лягушкам, и, в общем, наверное, это вполне позволяет этому виду процветать, что он радостно делает вот в этих самых местах, где мы работали. Ну и вторая половина исследования, если вы еще потерпите. Это другой, ну, большую часть из этого я уже просто рассказывала на, ну, на конференциях или студентам во Вьетнаме, поэтому, может быть, для кого-то это окажется повтором, но мне кажется, стоит сказать о том, что еще интереснейший источник ну, разных гетерохронных процессов и плюс адаптивных процессов, которые позволяют лягушкам захватывать новые какие-то места обитания, новые ниши экологические в переполненных тропических экосистемах, в которых просто вот каждая ячеечка, так сказать, теснейшим образом забита, это за счет того, что они счастливым образом имеют свой онтогенез, разделенный на две части. Это как бы не одно существо, а это два существа. Существа в одном флаконе, которая часть жизни живет как нормальная лягушка, которая хищник, которая наземная, ну, которая там нуждается в какой-то влажности и так далее, и головастик. Головастики в тропических системах – это на самом деле целый мир. Это, ну, все временные водоемы, они на самом деле рыбы там просто не считаются. Преобладают в них головастики, головастики всех форм, размеров, пищевых, так сказать, пристрастий. Головастик-то не обязательно хищник, он может себе позволить быть травоядным, детритоядным, может вообще пыльцу с поверхностной пленки собирать. То есть головастики могут расходиться по эко-нишам гораздо шире, чем взрослые лягушки. Но при этом получается, что вот их истинное царство, вот эти самые временные водоемы, они, с другой стороны, и... Ну, не так просто к ним приспособиться, во-первых, из-за вот этой наполненности, из-за забитости всех ячеек экологических, а кроме того, ну, хищничество, и головастики друг друга жрут, огромное количество беспозвоночных их ест и так далее. То есть, на самом деле, естественно, вот из тех сотен тысяч головастиков мы делали учеты, это я заявляю ответственно, что в одной маленькой луже, ну, я не знаю, там с три вот этих стола, могут быть десятки тысяч головастиков, вплоть до 10 видов вот в одной луже, то есть это такой суп. И выживают, конечно, выходят на метаморфоз, из них далеко не все, высочайшая конкуренция, высочайший пресс, хищничество и так далее. Поэтому микроводоемы – это такая ниша завидная. Микроводоемы – это... либо какие-то ямки, там, ну, лунки такие карстовые в тех местах, где это возможно, либо дупла. Дупла и бамбук. Слава богу, тропики, все это там есть в изобилии. И получается, что если вы развиваетесь в микроводоеме, то вы защищены. Хищники вас, так сказать, не побеспокоят, тем более, что часто там, ну, присутствуют взрослые особи как-то. Но пищевой фактор... То есть прокормиться в дупле, вот в чем проблема. И получается, что головастики, ну вот, должны как-то выходить из положения в этом случае и изобретать какие-то адаптации, которые бы помогли им справиться вот с таким ограничением. Ну и в связи с этим мы поставили себе вторую исследовательскую цель – это выявить морфологические адаптации и, естественно, особенности развития, без которых обычно не обходится, у личинок специализированных в какой-то области, которые занимают нетипичные для своей группы ниши. То есть это такой сравнительный анализ. И здесь нашими фокусными объектами был не скелет, ну то есть скелет тоже, но хрящевой. И строение ротового аппарата и пищеварительной системы, ну в таком, на макроуровне, что называется. И задача ближайшая – это сравнить личиночную морфологию близкородственных видов, которые различаются способами размножения и условиями развития головастика. Если головастики развиваются в микроводоемах, то у них по исследовательскому опыту разных стран есть три основные стратегии. Ну, во-первых, головастиков можно просто очень мало запускать в одно дупло, и тогда они уж как-нибудь прокормятся, хотя делают они это обычно очень долго. Вот у Таладерм, например, развитие месяца 3-4, там 2-3 головастика в дупле сидят, и вот микропленкой какой-то обрастанием питается, чего упало в дупло, они питаются и так далее. Ну, в случае чего могут и друг друга съесть, если получится. А другой вариант – это, ну, вообще не питаться, лучше тогда в яйцо заложить побольше желтка. И головастики хотя вылупляются, но они не питаются. Они на этом желтке так и доживают до метаморфоза очень быстрого, там 2 недели все это длится. Такой способ используют, ну вот, к сожалению, пока недоступный нам, барнейские микрохилы, которые размножаются в кувшинчиках хищного растения, непентоса. А нам оказалась доступна и вызвала у нас чрезвычайный интерес группа головастиков-аофагов. То есть это головастики, которые питаются фон-специфическими яйцами. Они развиваются тоже все в микроводоемах, либо в дуплах, либо в бамбуке. И, ну, либо они просто едят кладки, там, остатки неоплодотворенных яиц, либо кто следующий пришел, отложился, они это все съели, либо родители приходят и кормят. Это уже гораздо более высокий уровень специализации, который нам тоже удалось наблюдать. Ну вот, два вида, с которыми мы работали, это Rhacophorus vampyrus, совсем не миниатюрная, надо сказать, лягушечка, занимающая, ну, дуплы разного масштаба, хотя и не очень обычно большие. Тут как раз хорошо быть аофагом, то, что ты можешь там в стопке воды, что называется, кормиться, если это яйца, высококалорийная еда. Ну и микрохила арборикола, о которой уже шла речь, которая развивается в дуплах. Значит, под оофагией понимается именно питание конспецифическими яйцами, а не какими попало. И, ну вот, без родительской заботы частенько не обходится, если система размножения такова, что больше яйца взять неоткуда. Таких видов на самом деле на Земле много, но все эти исследования, они до сих пор были сосредоточены либо в Южной Америке, где таких много лягушек, причем с фантастическим уровнем развития родительской заботы, когда там мамка приходит, по одному яичку в рот кладет, головастики могут, так сказать, ей просигналить, что они уже голодны. Очень сложные варианты. Либо, ну вот, на Тайване обитает один вид, изученный вдоль и поперек тайваньскими коллегами, там много лет они уже им занимаются. Про то, что нечто подобное существует во Вьетнаме, в общем-то, не было известно до того, как мы углубились в эти исследования. И здесь речь идет об облигатных аофагах, то есть это лягушки, которые не едят больше ничего. На самом деле лягушки, головастиков, которые едят просто, чьи попало кладки там в тех же лужах, это обычное дело, отличный корм. И из тех кладок, которые попадают во временные водоемы, некоторые съедаются просто мгновенно. А вот так, чтобы только яйца своего вида и только они, и ничего больше, это довольно высокий уровень специализации. Конечно, для того, чтобы есть яйца, нужен довольно специфический ротовой аппарат. Ну вот по этой картинке хорошо понятно, почему этого Rhacophorus назвали вампирус. Вот из-за двух этих клыков, направленных вниз. Это уникальная форма ротового аппарата, ничего подобного нет. Причем большие вопросы возникают к гомологии этих элементов. Ну, казалось бы, переделанный клюв. На самом деле, когда мы смотрели эти элементы в развитии, ничего подобного. Потому что вот эта верхняя костная дуга, она из отдельных зубчиков собирается, причем которые растут не в одном направлении, а, ну, интеркалярный какой-то рост у них бывает. То есть, скорее всего, это переделанные зубцы лабиальные. А вот что касается вот этих вот нижних клыков, которые вроде легко представить, что это зубцы такие, просто два крупных сохранились, но он сидит на инфраростральном хряще, то есть, скорее всего, это разделенная надвое половинка клюва. То есть все наоборот у него произошло. Но тут, конечно, нужны гистологические работы, чтобы это все подтвердить. Строение инфрарастрального хряща, видно, что у этого вида по сравнению с типичным, с типичной формой, очень изменено. Вот на вершинках этого хрящика как раз сидят вот эти самые зубцы. И понятно, что таким ротовым аппаратом что-то там скоблить, это все совершенно невозможно. А вот выкусывать икринки из слизи очень даже ловко у них получается. Ну и уж совсем невероятные трансформации претерпевает ротовой аппарат головастиков микрохила арборикола. Здесь, ну, парадокс вообще в том, что беззубая форма, все головастики микрохилит, за редким экзотическим исключением, без зубы, у них нет ни клюва, ни лабиальных, вообще никаких кератиновых элементов, сделать макрофагом, потому что аофаг, он, по сути дела, макрофаг. Вот додуматься до такого могла только, ну, тропическая природа, что называется. И если мы сравним просто даже облик хрящевого черепа, вот типичной фильтрующей формы, с таким очень ажурным, легким черепом, то на фоне него череп арбориколы выглядит, ну, каким-то акульем, он очень мощный, очень робустный. И если сравнить форму нижней челюсти то такого могучего инфраастрального хряща мы просто не видели больше ни у кого из микрохилит, как у этого животного. Обычно он такой совсем нитевидный, жиденький, в общем, ничего не делает. Геобронхиальный аппарат претерпевает тоже не менее разительные перемены. Если у типичных микрохилит, которые фильтруют мелкую органику из толщи воды, жаберный аппарат представляет собой очень большую, занимающую большую часть головного отдела, ажурную корзинку с частым переплетением клещевых элементов, то у микрохила арборикола он редуцирован до такой очень простой решетки, понятно, никакой фильтрующей функции он не несет, и вообще непонятно, что там с дыхательной функцией у него происходит. Примерно тоже та же самая тенденция наблюдается и у ракофорит. Но вот таким образом выглядит ротовой аппарат типичного ракофоруса. Это тот, который вот во временных водоемах размножается. Как видите, у него тоже вполне развитая бронхиальная корзинка и умеренно развитый цератогиальный хрящ. А на всякий случай для контроля мы сравнили еще форму. Вот Телодерма вьетнамензе тоже живет в дуплах. Поэтому там вопрос гипоксии, как это может влиять вот на форму жаберного аппарата и так далее. Да, в общем, ничего особенного. Вполне ракофоридный у нее такой жаберный аппарат. А вот у Ракофорус вампирус, который живет точно в тех же дуплах, вот они иногда меняют друг друга в сезон размножения, у него жаберный аппарат редуцирован до нескольких таких хрящевых палочек, и опять-таки никакой фильтрующей функции он нести не может. А цератогиальный хрящ как раз очень мощный, видимо, тот, который управляет стенкой ротоглоточной полости, вот, чтобы засасывать эти самые икринки, предположительно. Если мы посмотрим на пищеварительную систему, то тоже отличие класса, близкородственных форм. Если у анамского ракофора, типичный кишечник, головастика, так сказать, совершенно ничего особенного, длинная спираль, забитая детритом, без каких-то выраженных камер, скажем так, для сохранения, то на этой фотографии у Ракофорус вампирус вся его брюшная полость – это желудок. У него кишечник коротюсенький, там две петельки всего. А желудок, и видно, что он забит яйцами. И ничего больше мы никогда там не находили, даже просмотрев изрядное количество этих животных. То же самое, та же вот макрофагия наблюдается у головастика микрохила арборикола. Тоже, пожалуйста, типичный фильтратор, тоже со спиральным кишечником, тоже забит детритом. И вот очень обширный, здесь хорошо его видно, растяжимый такой желудок, в котором лежит прям целая икринка. Увидеть такой макрообъект в желудке микрофага исходного по происхождению, это, конечно, нечто удивительное. Ну и общее строение формы, общий внешний облик головастиков, обитающих в открытых водоемах и закрытых, в каких-то микроводоемах, он тоже какое-то такое конвергентное сходство приобретает. Если в открытых водоемах это довольно высокое туловище, высокие плавники, умеренная длина хвоста, то все аофаги, даже относящиеся к абсолютно разным филетическим группам, выглядят, в общем, очень похоже. У них уплощенное тело, довольно низкие плавники и необычно длинный хвост. То есть вот такая пропорция, она очень редка. Ну и заключение, как, наверное, приглашение к обсуждению, это то, что онтогенез амфибий широко подвержен гетерохронным процессам, в том числе и бесхвостых амфибий, чему часто уделяется чуть меньше внимания. И эти процессы могут очень существенно влиять на дефинитивную морфологию этих животных, причем с учетом как размеров тела, так и состояния скелета. И вот эта вот присущая бесхвостым амфибиям пластичность онтогенеза позволяет очень широко варьировать и сроки личиночного развития, и темпы его, и определяет условия, в которых вот эти животные могут развиваться, расширяет их такие экологические возможности. И период личиночного развития, в ходе которого могут формироваться морфологические адаптации к очень специфическим условиям обитания, может способствовать освоению амфибиями новых экологических ниш. Поскольку если вы научились размножаться в дуплах, вы можете занимать верхний ярус тропического леса, это высота многоэтажного дома, и если хотите, можете даже вообще никогда не спускаться на землю, как некоторые из этих животных делают. Спасибо.
Спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста, кто желает.
Да, конечно. Значит, ну, самый малограмотный, сколько я химик. Скажите, вот метаморфоз очень интересный процесс превращения головастика в лягушку. И, в общем, я помню картинку в биологии Вилли, где, значит, путем этого самого, как оно, тироксина, да, могли ускорить, соответственно, метаморфоз, и получались маленькие очень лягушки там взлетать. Значит, этот тироксин, он способствует, увеличивает, значит, это самое, скорость метаморфоза, насколько я понял. Но есть антагонист, если я не ошибаюсь уже сейчас, это диасульфат. Значит, диасульфат можно наоборот, так сказать, растянуть. Так вот это для всех лягушек характерно или нет? Воздействие тироксина.
Мне даже просто трудно начать отвечать, потому что экспериментальные работы с теомочевиной и с тироидными гормонами я занималась много лет и на хвостатых, и на бесхвостых. Поэтому у нас просто такое количество данных, что, да, безусловно, для всех лягушек тироксин или подавление функции тироидной железы – это ключевой момент для метаморфоза, потому что, такая общая закономерность, которую нам удалось выяснить, это то, что разные эволюционные группы амфибий, они в разной степени зависимы от тироидных гормонов в том, что касается их развития. И вообще говоря, чем у хвостатых получается так, чем древнее, чем примитивнее эти группы, тем на самом деле ограниченнее роль у них тироидных гормонов. То есть, например, воздействуя там на личинку тритона тироидным гормоном, вы можете получить просто феерических монстров, потому что они начнут с такой скоростью метаморфизировать, что у них полезут там признаки, через неделю после вылупления у них полезут признаки, которые должны быть там через месяц, уже близко к метаморфозу, в черепе, например. Но лапки не отзовутся на это никак. И вы получите химеру, у которой взрослый череп, уродец, конечно, корявый, потому что поспешно, но совершенно детские лапки. У него уже растворятся жабры, он захочет выйти на берег, но не может, у него лапок нет.
Хорошо, в этом самом удачном случае они потом дорастают, и лапки все остальные.
Смотря насколько сильно было, то есть небольшими дозами вы просто мягко ускорите метаморфоз. Большими дозами вы их, в общем, конечно, погубите, потому что у них пойдет такая десинхронизация, что ужас. А бесхвостые амфибии, у них тироидные гормоны, видимо, просто уже в эволюционных историях, они подмяли под себя все. Уже от них зависят все кости, включая эндохондральные, которые, в общем-то...
То есть пропорционально они все...
Пропорционально, но с определенного момента, когда у их тканей будет восприимчивость к гормону, она возникает не сразу. Если вы на ранних стадиях начнете их мучить гормоном, они просто тоже дадут там какие-то несколько костей несвоевременных и погибнут. Если вы их попозже, после некоего ключевого периода критического, они все отзовутся единогласно с лапками, с позвоночником, со всеми элементами. И очень любопытно то, что в этом плане бесхвостые амфибии гораздо более восприимчивы к стрессовым факторам, как регуляторам метаморфоза. То есть, одно время вышло огромное, просто выходили бесконечные работы, которые показывали, надо же, и обмеление водоема вызывает ускорение метаморфоза, и пресс хищника вызывает, и плотность популяции. Но оказалось, что просто не важно, главное, что это стрессовый фактор, то есть тот, который задействует ось кортикоидных гормонов. Потому что у амфибий так уж получилось, оси гормонов тиреоидных и кортикоидных сомкнуты, у них общий релизинг фактор. Поэтому какой бы вы ни задали стресс, он так или иначе, вот усиливая выделение релизинг фактора, он усилит тиреоидную ось. Mm-hmm. Поэтому вы можете заставить, так сказать, разными способами.
Значит, двумя способами можно влиять на этот процесс, при помощи тироксина и при помощи стероидных гормонов, так можно сказать.
Получается так, да, mm-hmm. получается так.
Значит, еще вот такой вопрос. Там, наверное, можно просто йодом действовать, то есть вызвать те же эффекты.
Йод влияет, потому что действительно, на самом деле, активными формами гормона, ведь мы сами стараемся всегда говорить тироидные гормоны во множественном числе, не тироксин. Потому что тироксин – это некоторая такая, ну, депонированная форма, не самая активная. Но при йодировании тироксин образует более активные формы, из которых вот триодтиронин, он, собственно, самый
интенсивный. Наоборот, при потере йода образуется эта форма триодтиронин.
Нет, по-моему,
это… 4 решает сначала йод.
Да-да-да, но он становится более, активный. Так сказать, злым. Вот, ну, есть еще там Т2 в разных изоформах, то есть действует целый какой-то пул вот этих вот гормонов в организме. Вот, и получается, что йодированием вы, так сказать, можете воздействовать вот на йодизацию этих молекул и менять тоже темп.
Вот в связи с чем этот вопрос. Значит, если в пресной воде лягушки развиваются, то, значит, там йода мало. Там, значит, будут преобладать, может быть, одни формы. Если туда попадает морская вода, кстати, я не знаю, могут жить лягушки в морской воде?
Совсем в морской не могут.
Не могут. Но если попадает, там, значит, концентрация йода должна увеличиться, и это должно очень самое влиять, наверное, на…
Вы знаете, вот любопытно, есть лягушка, на которой этим занимались, она тоже живет во Вьетнаме, но, к сожалению, я до нее не добралась. Она живет в манграх. А мангры там, соответственно, ну, какая-то промежуточная соленость из-за постоянных приливов, отливов. И вот это самая фейерварие конкривора, карбоед, у нее головастики как раз в солоноватой воде развиваются. И с ней делали эксперименты давно, где-то еще в 60-х годах. Оказалось, что если просто, ну, там как, она откладывает кладки на берегу, и дальше в сезон дождей должно смыть, вот в эту солоноватую воду, и в ней развиваются головастики. Оказалось, что если просто в пресную воду эти кладки забрать, они очень плохо развиваются. Mm-hmm. Если совсем морскую воду, ну, понятно, они гибнут из-за осмотического шока. А вот какая-то промежуточная соленость, вот эта, ну, такая половинчатая, она для них вот самое то, вот лучше всего они. Вполне возможно, что у них просто уже собственный йод, он как бы не участвует, им нужен источник йода.
Со стороны, да. Угу. Значит, какой разброс в размерах можно достичь вот воздействием гормонов, соответственно, йодных гормонов, тироксина и стероидных гормонов? 2, 3.
Если вы…
Или у разных видов по-разному?
Ну, конечно, у разных по-разному. А поскольку если вид, в принципе, крупный, ну, с крупным головастиком, не обязательно крупная лягушка при этом, то у них больше, так сказать, возможностей. Да? Вот. Но, в принципе, конечно, на тироидных гормонах, вот на высоких дозах, они получаются совсем маленькие, то есть у них на рост почти не уходит времени. А на, вот если подавлять функцию щитовидной железы, то они вырастают, ну, уже неестественных размеров. То есть в природе они такие практически не бывают.
То есть большие?
Большие. В разы. В разы могут быть различия, но и без уродств при этом не обходится. Все-таки тироксин нужен.
Я вот еще почему спрашиваю. У меня есть мутантная мышка, у мышей метаморфозы не бывает, когда они, значит, после рождения развиваются. Но там такая вещь, значит, эти мыши, в общем, это мутация наследуемая, это мышь-лилипут. Вот. И она, соответственно, эти, так сказать, мутанты рождаются от самок, от нормальных самок, поскольку самки-лилипуты бесплодные. Так вот, эти лилипуты проходят вот эту стадию отставания в росте, потом догоняют своих, значит, братьев и сестер, соответственно, ничем не отличаются уже от нормальных мышей. Воздействовать гормонами я не пробовал, наверное, стоит попробовать.
Я думаю, что причина гормональная, безусловно, но у млекопитающих там посложнее немножко. Но вполне
возможно. Через час, через месяц часть их, 1/3 примерно, гибнет, этих лилипутов. Даже история, значит, это несовместимо.
Ну, какие-то уродства, да.
Меняйте вопрос, интересует. Спасибо.
Спасибо.
Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно? У меня два вопроса. Один такой из разряда детских. А почему у головастиков ни атении нет, как у хвостов?
И это на самом деле великая загадка. Идея здесь есть такая, что в принципе гормональной стимуляцией, насколько я понимаю, экспериментально удавалось вызвать созревание гонад у головастиков. Но, по-видимому, у них для созревания протоков половых нужны тироидные гормоны. Если вы им дадите тироидные гормоны, они перестанут быть головастиками. То есть там вот какой-то блок стоит вот на этом уровне. Да, такая уловка 22, который...
А второй вопрос такой. Вот череп лягушек, он, видимо, биомеханически очень скоординированная штука. Еще Наталья Сергеевна Лебедкина об этом писала, что там с наружной зубной аркады, с максилляри передаются нагрузки на крышу черепа, на кости. Как можно функционально объяснить вот эти экстремальные недоразвития, когда неполная максиллярная дуга, и когда в крыше черепа вообще один только захват, я не помню, какой-то вид. Как это все функционирует?
На самом деле, мне кажется, что вот то, что делалось Натальей Сергеевной, оно все-таки нельзя экстраполировать на всех. Потому что, мне кажется, довольно сильно зависит, ну, во-первых, от добычи, которая пытается лягушку. Если вы едите муравьев, то, вообще говоря, вам не нужны ни мощные челюсти, а вот голофренус, он как раз есть муравьев, при том, что большая лягушка.
Да, то есть это экологически...
Не могу сказать. Но дело в том, что, понимаете, вот с лягушками вот какие-то попытки функционально объяснить многие морфологические вещи, они не работают. То есть похоже, что у этих лягушек на самом деле очень многое случается просто побочно в морфологии, в погоне за чем-нибудь другим. Например, для меня непреодолимая загадка, почему животные, у которых акустическая вокализация определяет вообще всю их сознательную жизнь, очень легко, очень запросто и без видимых последствий отказываются от среднего уха. Ну, как здрасте просто. Вот. Даже не обязательно очень мелкие.
Без последствий для функционирования этой системы?
Они кричат, они спариваются. Как они, чем они друг друга слышат, я не могу сказать. То есть, видимо, там на внутреннее сердце. Ухо передается пяточками, сердцами, не знаю. Вот. Но факт тот, что функционально это пробовали объяснять, ну, никак, понимаете, ни в какие ворота. Я думаю, что они иногда хитро выкручиваются. Вот лягушки... Причем, может быть, у них это даже с возрастом, то есть лягушка же растет всю жизнь, и вполне возможно, что некоторые виды, ну, беспринципные, не те, которые вот специализированные мир макрофаги и все, на определенный класс муравьев, а те, которые едят то, что лезет в рот, как обычно считается про лягушек, что не всегда правда. У них со временем, вот, у них может не хватать каких-то костей, но у них хрящ в этом месте начинает минерализоваться. То есть функционально он, вообще говоря, становится костью. И вот, например, при томографических исследованиях не всегда удается отличить одно от другого. Вот. Но при этом, когда вы смотрите препарат, то вы, конечно, видите, что это аморфная какая-то структура, это не кость. То есть, по-видимому, это просто еще один такой способ выйти из положения, чтобы преодолеть функциональные ограничения.
Скажите, у рыб ведь нет ушей?
Нет, только внутренние.
Они, так сказать, слышат, тем не менее, как-то...
Они же в водной среде.
Они средние линии слышат.
Нет, средние линии немножко другое делают, но они находятся в среде, которая по плотности близка плотности организма, поэтому звуковые волны не встречают такого как сказать, вот этого барьера, такого перепада, да.
Потом у них есть плавательные пузыри, система косточек, которые от плавательных
Они, по сути дела, ну, не совсем, конечно, аналог среднего уха, но это тоже усиливает.
Но головастики как слышат? Может быть, там какой-то
другой... Я думаю, что они все-таки не слышат. Я думаю, что они реагируют на... Ну, то есть, внутреннее ухо никто не отменял. Но они же тоже в водной среде, им нужны специальные органы для того, чтобы...
Ну, я к тому, что этот аппарат, если они слышат, он как-то приходит в лягушек. Они же слизью покрыты. На Ближнем Востоке лягушки не водятся?
Ну, наверное, какие-нибудь сирийская чесночница, она много где. Вот. Нет, ну какие-то жабки, какие-то лягушки, конечно, водятся, но они очень локализованы.
Ну, в пустыне они не живут.
На Ближнем Востоке у нас таких прям вот пустынных. Вот, а в Австралии куча групп, которые отлично приспособились к пустынным условиям с очень кратковременными периодами дождей, это известный факт. В Африке тоже.
Ну, я, может быть, попаду вот на Ближний Восток, сколько там, я поищу тогда лягушек, которые в песке живут, если вам интересно.
Еще, пожалуйста, вопрос. Я хочу спросить про ракофарит с прямым развитием, у которых не вовремя окостенение происходит. А вот как вовремя, где там для своевременных окостенений граница проходит между эмбрионом и личинкой? Это у личинок все-таки, у головастиков происходит окостенение?
Ну, смотрите, когда мы говорим вовремя или не вовремя, это мы, конечно, имеем в виду по сравнению с кем-то другим. Это, так сказать, мы в кавычках говорим. Потому что, естественно, гетерохрония – это, в принципе, явление, которое наблюдается только в сравнении. Ну, так сказать, в идеальном случае, да, в идеальном случае вы знаете, кто предок, кто потомок, тогда вы можете какой-то вектор вот этих изменений провести. Если вы этого точно не знаете, то вы просто фиксируете разницу между ними. Ну, также вот с ракофоридами, с прямым развитием, но поскольку у них уже более-менее вот эта схема нарисована, по-видимому, все-таки у всех ракофорид изначально было развитие с головастиком. А формы с прямым развитием, они возникали...
Окостенения
возникают у головастиков, то есть, как правило, к метаморфозу у них уже присутствует полный набор окостенений за небольшим исключением. Ну, вот, например, сфенотмоид, он всегда в постмоморфозе.
То есть, может быть, эти вот окостенения как-то функциональную роль какую-то могут играть? Или только... морфогенетическую. Или функциональную у головастика могут играть, а поскольку у тех прямое.
Понятно, что с прямым развитием они вряд ли могут играть какую-то функциональную роль, поскольку он лежит, ничего не делает. Но вот.
А у головастика?
Да, у головастика, ну, поскольку он растет, поскольку у него идет постепенно какое-то укрепление черепа, ведь первым делом укрепляется дно черепа. И крыша, да, то есть, ну, как бы наиболее уязвимые, с одной стороны, это захват какой-то еды, а с другой стороны, это там хищники, давление, какие-то там трава, в которую он лазит, то есть мозг надо защитить первым делом. Потом постепенно, ну вот, эндохондральные окостенения, это тоже мозговая капсула, все мозговые. Потом постепенно начинает, так сказать, заготавливаться ротовой аппарат и подвеска. И долгое время... Собственно, у головастиков есть огромная в жизни проблема, потому что когда они претерпевают метаморфоз, у них личиночный ротовой аппарат лизируется, исчезает, взрослый еще не готов, поэтому они в это время просто не питаются. Это очень уязвимый период, поэтому задача головастика как можно больше наесть и как можно сильнее вырасти. Потому что потом вот у кого сколько, у кого несколько дней, у кого там недели, две, три, они просто не питаются, у них растворяются хрящи, которые оперировали вот этим самым детским ротовым аппаратом. Хрящи специальные, они исчезают бесследно, у взрослых лягушки их нет.
А, ну и формируются. Вот, и, наверное, они могут безболезненно исчезать у тех, у которых прямое развитие.
А так и происходит, только у эволюционно продвинутых. Вот у тех, которых смотрели мы, они еще молодые в эволюционном отношении. У них еще не произошла полная. То есть они отчасти, конечно, уже в нарушенном виде, они внутри яйца повторяют процесс формирования черепа, который достался им от форм с личиночным развитием.
Какие-то окостенения происходят после редукции ротового аппарата головастика?
Да, конечно. Ведь пока функционирует личиночный ротовой аппарат, давайте я на слайдике покажу.
А вот где списки, да, очень хорошо.
Сейчас вот, вот этот вот, например, да, вот здесь видно инфрарастральный хрящ, это и есть детский хрящ личиночный на нижней челюсти. Он несет губу нижнюю, да, которой, собственно, происходит вот этот процесс фильтрации.
При прямом развитии от него можно отказаться.
От него можно отказаться. И самые продвинутые, они так и делают, это правда.
Если этот рострум задействован в каких-то морфогенезах последующих в норме, то при... Вот я так и понимаю. Он требует каких-то замен.
Вот мне тоже кажется, что большая часть этих самых смещений в значительной мере, она связана с тем, что выпадает вот эта задержка, скорее всего. То есть хрящ, он же играет какую-то индуцирующую роль, вполне
возможно,
как основа, да, по которой растет кость. И если ему не надо ждать, пока растворятся вот эти вот детские штуки, если уже мекелевые хрящи сомкнуты между собой, вполне возможно, например, что срастание мекелевых хрящей, ну, симфиз между ними, он, например, запускает там развитие зубной кости и так далее. Вполне возможно. И если у вас нет этого ограничения, то можно, ну, кость, она сама собой есть. Вот, то есть тут, может быть, не эндохондральные кости, так сказать, развиваются позже, а вот эти вот дермальные развиваются в первую очередь. Это опять-таки без точной хронологии, просто у нас нет такой возможности, вы сказать не можете. Есть одна беда в связи с этим, что та же самая тенденция наблюдается у хвостатых амфибий, у которых нет никаких растральных хрящей. Вот у тех, у которых задержка развития в яйце, у них такие же точно смещения. Я не знаю почему.
Из тех же костей?
Да. У них тоже челюсти и подвеска выезжают вперед.
Ну, может быть, это и не так удивительно, потому что когда они все-таки в конце концов вылупятся, челюсти должны быть
челюсти
приготовлены.
Да. Это правда. Но дело в том, что как раз вот эти вот сильные эмбрионизированные формы, а такие реликтовые, они заканчивают метаморфоз еще с большим запасом желтка. Они еще долго не питаются. То есть у них как бы решить, что вот они загодя так позаботились, очень загодя о формировании своих челюстей, ну, как-то, я думаю, какая-то другая должна быть причина.
Ну, может,
я думаю, что
они могут желток припасать потом.
Нет, не могут.
Могут. Может быть, их предок меньше желтка с собой тащит.
Нет, это точно. То есть это просто как инерция.
Поэтому челюсти ему уже требовались. А сейчас он может частично компенсировать, но предку, может быть, челюсти требовались сразу.
У меня была идея такая, ну как сказать, немножко функциональная, что все вот эти вот хвостатые амфибии, такие частично эмбрионизированные, которые поздними уже выходят из яйца, уже со скелетиком, с каким-то, в отличие, например, от обычных тритонов, у которых ничего костного нет на вылуплении, не совсем. Они все живут в каких-то быстротекущих водоемах. То есть, по-видимому, это адаптация к тому, чтобы не нежная личинка с наружными жабрами вышла вот в эту свирепую, горную зачастую среду с холодными ручьями, а уже такой крепкий зверек, тем более, что там ведь не планктон он будет есть, он должен будет сразу хищничать, поскольку какой в реку планктон. И, естественно, у всех у этих животных довольно мощная оболочка яйца, поскольку они часто как-то вот приклеиваются к камням, к этим вот. Из этого яйца с мощной волокнистой оболочкой попросту надо выйти. И, может быть, вот усиление рострума, оно может как-то пригодиться вот для того, чтобы прорваться. Но тут тоже все портит примитивная группа генобейды, углозубы всяческие, к которым вот самые примитивные современные амфибии относятся. Дело в том, что у них яйца не отдельно откладываются, а в яйцевом мешке. И они некоторое время, у них те же самые закономерности со скелетом. Я в основном на них это и делала. И они такие уже крепенькие с челюстями, они сидят в этом самом мешке, уже выйдя из икрины, они все равно никогда не смогут прорвать. Вы его руками не порвете. Пока он химически нейтрализируется, они из него не выйдут. То есть все эти их механические как приспособления не имеют никакого смысла. А явление то же самое.
Ну, может быть, морфология на большем масштабе делается.
Ну, тут хотелось бы на большем масштабе, но просто этих зверей их очень мало, они все реликты. И вот те, с которыми удается, вот мы и работаем. Из разных групп. Это вы берете настоящих саламандр, там реликты, какую-нибудь кавказскую саламандр. Вы берете когтистого тритона дальневосточного, вы берете тайваньскую гуандуну там из горных каких-то там высот огромных. У них у всех одна и та же тенденция. Хотя они даже филетически далеки
друг от друга. Ну, то есть какая-то мешок. А мешок у кого-то?
А мешок? Вот у саламандр нету, а ну, у, да. У глазунов
есть. Ну вот, поэтому эти тенденции с костями, они на большом масштабе проявляются. Ну а то, что у глазун каким-то еще дополнительным мешком себя обезопасил, это что-то недавнее.
Они вот. Самые древние.
Ну,
а как раз самые вид-то. Примитивные. Но они все с мешком. Без мешков их нету. Вот, так что загадка, она, к сожалению, остается. Я думаю, что здесь какая-то морфогенетическая есть причина, какие-то индукционные взаимодействия. Но просто, может быть, действительно пока не хватает материала, чтобы вот это скрыть. Мы предприняли исследование сравнительно на двух, на близких группах тритонов, которые филетически родственны между собой, но при этом вот в разных условиях и с разным уровнем эмбрионизации. И там ну, мы ловим фактически вот самый первый шажок, когда начинается вот эта тенденция. То есть там еще они, скажем, не ушли вперед эти кости, но они уже, например, одновременно с какими-то там хрящевыми образуются и так далее. И может быть, вот если набрать таких форм побольше, мы догадаемся, в какой в этом смысле.
Кто чего индуцирует.
Да, кто что имел в виду.
Можно еще? Значит, я хочу к метаморфозу снова вернуться. Значит, насколько я знаю, этот самый хвост растворяется, и этот материал используется лягушкой для роста. А вот такие случаи, чтобы хвост отбрасывался, как у ящериц, не бывает у головастика?
Нет, ну, конечно, вот... в какой-то степени может регенерировать, но это не то же самое.
Что, может регенерировать снова хвост?
Ну, плавник, запросто, кусочки хвоста. У лягушек высокая способность к регенерации, чем раньше он
тренировался. Не, я подумал, что он снова в головастика может превратиться.
Это было бы слишком прекрасно.
Значит, и в связи с этим вопрос участия нервной системы в этом процессе.
Оно велико. Но я не готова изложить подробности, просто некомпетентно.
Потому что, насколько я помню, идеалисты, биологи 19 века, они так интерпретировали рост органов. Значит, животное думает об этом, ну, скажем, рост рогов. И, соответственно, значит, внимание у него сосредотачивается вот на соответствующих точках, и там рога растут. Это значит, как бы они предвосхитили участие нервной системы в этом.
Они не знают, где у них там это угловая кость, не могут о ней думать.
Ну, они, может, подсознательно думают, потому что есть сознание, есть подсознание.
Нет, конечно, известно, что регенерация, например, там, ну и вообще морфогенез, там на конечностях прекрасно это изучено, он начинается с прорастания ткани нерва, то есть вслед за нервом. Начинается так, там да. Дифференциация ткани и так далее. Что в точности происходит при автолизе хвоста, я сказать не могу. На самом деле проблема с нервной системой у амфибий на метаморфозе, она тоже велика и загадочна, этим занимаются специально, потому что, ну, например, у них происходит такой, казалось бы, невероятный биологический процесс, например, укорочение нервов. Потому что, например, у головастика широкая морда и глаза вынесены на края туловища, а у лягушки глаза посажены ближе. То есть нерв, он укорачивается, понимаете, вот в процессе метаморфоза. Он не растет, как мы можем
сказать. Может быть, у человека тоже так же.
Это специально изучают
щенокуси. Дальнозоркости связан с укорочением. Ну ладно. А тут я бы хотел вспомнить вот что, значит... известно такое явление, как образование стигматов у людей, которые думают, значит, об этих вещах. Ну, это же тоже влияние нервной системы, когда у них на руках появляются у этих верующих на ладонях вот эти язвы и так далее. Ну вот, это прямое как бы доказательство тоже участия нервной системы.
Но хвоста никто не смог вырастить себе путем. Представление.
Но они не
чистые силы.
Да, люди не смогли, хотя у людей иногда встречаются хвосты. Вот. Ну вот такая вот интересная. Да, и надо вспомнить, что каждый орган имеет проекцию, по сути дела, функциональный орган у человека на кору головного мозга. То есть прямая, так сказать, связь есть, и следовательно, взаимодействие можно.
Безусловно, так происходит у всех позвоночных, по крайней мере, потому что, ну, есть же проблем вот этого гребня нервного, из которого там происходит куча всего, так или иначе, это все клетки, они прорастают в разные, формируют разные органы и ткани, так что, конечно, нервная система как бы интегрирована в весь организм целиком.
Так вот, в связи с этим потеря хвоста не вызывает какие-то изменения?
Фантомные боли.
Фантомные боли, да. Нет, фантомные боли – это одно дело, а там могут утрачиваться какие-то отделы мозга.
Ну, мозг перестраивается, конечно.
Никто не занимался.
Ну, занимались, конечно. Но просто это настолько не моя компетенция, что я не готова сказать ничего толкового. Но мозг перестраивается очень сильно, ведь меняются органы чувств, меняется их роль относительно. Там. Понятно, что у головастика боковая линия – это, ну, один из ведущих органов чувств, он должен иметь мощное представительство, да, в нервной системе. Вот. А глаза, например, им не так уж важны. Обоняние, понятно, очень важно. А у взрослых амфибий зрение играет довольно важную роль. Оно у них дифференцированное, они обладают цветным зрением. Ну, то есть понятно, что представительство должно измениться довольно сильно, а боковая линия исчезает. Поэтому об этом, ну, так сказать, даже не приходится спорить, само собой это так. Мозг меняется очень сильно.
Вот я в связи с этим хотел бы вспомнить один исторический факт. Как известно, адмирал Нельсон потерял руку, и у него, значит, у него развелись фантомные боли. Этот факт он использовал для доказательства существования души. Он говорил так: руки нет, а она болит. Следовательно, душа есть.
Душевная боль.
Да, конечно. То есть он был душевно больной.
Ну да. Значит, частный вопрос.
У него рука болит.
Сказали, отнеси там в корзиночке, в Непентесе. Значит, а там есть у этого Непентеса, да, пищеварительные ферменты? Да. Разные, во-первых, чем они питаются, вот эти головы, насекомыми, наверное?
Не питаются.
Не питаются. А тогда второй вопрос, как они выдерживают, что вот там эти пищеварительные ферменты, они фактически в этом плавают?
Я не могу сказать конкретно, вот как это именно у них, но на самом деле я сама наблюдала в Непентесах очень обильную живую фауну. То есть к этому приспосабливается масса животных. Там живут опарыши, там живут личинки комаров. Туда приходят поесть муравьи, то есть там целые такие микроэкосистемы.
Да, но они поесть, но они же не в жидкости.
Ну, или... Опарыши плавают там.
Ну, двукрылых обычно очень мощная кутикула у личинок. Там
вот она, очень разные животные.
Ну и вообще они в этом разлагающихся, вы знаете. Там, да, да. Личинки двукрылых.
Поэтому, значит, не на всех. Я думаю, что, может быть, они, да. Ну, больше на мелких животных это, наверное, как-то берет, может их, быть, а да. Более крупных не берет. Может быть, защитный слой слизи, которые вот, может быть, да. Выделяются. Вполне возможно. Очень я бы хотела, конечно, их пощупать, этих головастиков, но Барнео далеко.
Скажите, а ядовитые лягушки есть в Вьетнаме?
В Вьетнаме нет. Ну, если не считать жаб, которые все в той или иной степени.
Ну, во всяком случае, вьетнамцы не использовали нет. Для того, чтобы стрелы, да, скажите.
Если какое-нибудь ограничение, которое накладывает лягушка на головастика, другие головастики на лягушку. В смысле? И если это такие.
Размер? А, ну, вообще. Да что-то даже, мне кажется, и нет. Метаморфоз все спишет. знаете, как война. Получается, что размерные, так сказать, и инверсии, например, бывают очень сильные. Возьмите хоть там чесночниц некоторых, хоть мегафренит некоторых. Ну, головастик, он, что называется, задает размер головы в некотором смысле. Но, с другой стороны, учитывая вот эти вот обилие гетерохронных вещей, колоссальная пластичность, да все что угодно можно. То есть, скорее, ну вот, псилодис парадокса, да, вот этот, эта лягушка с огромным головастиком 25 сантиметров, которая сама по себе небольшая. Но, в конце концов, головастики все уменьшаются на метаморфозе, у них уходит растральная часть и уходит хвост. И получается, что он с двух концов как бы истаивает, и получается, если лягушка потом не растет, то она остается небольшой. Вот. Ну, в Юго-Восточной Азии есть, вот, например, мегафреиды такие с очень крупными головастиками, которые играют, как мне кажется, роль такую экологическую каких-то сомов. Они живут в реке, они стаями стоят в ямах, они вот такие здоровые, черные. То есть, когда вы смотрите, вам кажется, что это рыбы. И они что-то там ил какой-то вот щеткой такой, пылесосом таким ротовым щелокчут. Вот, и, ну, с рыбами они плохо сожительствуют, я уж не знаю, кто там кого сборит, но рыбы, конечно, более быстрые, более агрессивные существа, вот, но есть такие формы тоже.
Вьетнамцы их не едят?
Едят, но они их едят, конечно, с горя, а не от хорошей жизни, но мне говорят, что бывает такое.
Ну, а кто, ну, кого научился, французы, вьетнамцев или вьетнамцев?
Нет, французы до этого не доходят.
Я сразу прошу прощения, если я вдруг пропустила. Но я просто сейчас прошу отчетной сессии. Очень хочу узнать, зачем аофагам
гринифост? Значит, есть разные версии на этот счет. Есть версия локомоторная. Дело в том, что особенно это касается аофагов, которых кормят родители. Потому что кладка всегда откладывается со слизью. И действительно, то, что мы наблюдали, то все эти головастики, они копошатся в очень небольшом объеме довольно густой слизи. То есть и хвост у них ходит очень широко, как мы это не видим у прудовых головастиков, у которых иногда только концевая нить вообще колеблется. А здесь получается невысокий плавник, относительно большая доля мускулатуры и большая длина. Значит, еще одна версия, помимо того,
что... А там ходит?
Ну, ему надо, во-первых, протолкнуться, выкусить из слизи, выкусить икринку. Мне кажется, это сложная механическая задача.
А они в слизи при этом сидят? То есть они там вода и немножко слизи, или там вообще все?
Иногда бывает, что это просто как в соплях, извините, они в этом сидят. Там воды-то иногда почти нет.
А интересно, вот если на срезах же можно померить течение мускулатуры, конечно?
Да, можно.
Вот интересно, у них действительно доля мускулатуры хвоста, тогда к массе тела?
Я думаю, что она велика.
Действительно больше.
Я думаю, что она велика. Да. Потому что плавник-то не очень, а мускулатуры много. Значит, еще есть версия, и тоже ее так наблюдения, в принципе, подтверждают, что это может быть им полезно для того, чтобы, ну, как бы стоять на хвосте, потому что вполне возможно, что они дышат, заглатывая пузырьки. Вполне возможно, очень гипоксичная среда в этих дуплах. Я сама мерила там растворенный кислород, его доли процента небольшие. Вот. И в связи с этим еще рассматривается, ну там некоторые предполагали, что может быть вот длинный хвост, это и большая поверхность тела, вот, но как дыхательная функция, да, просто кожная. Но с ними спорят люди, которые говорят, что при такой гипоксии невыгодно иметь, вообще говоря, кожное дыхание, потому что забирать будет больше. Да. Вот. Поэтому, может быть, у них и жабры редуцированы для того, чтобы не отдавать кислород, а не для того, чтобы не
побочно.
Да, а если заглатывают, вполне возможно, что у них, например, раньше положенного развиваются легкие. Я просто это не смотрела. Материал есть, если вот кто-то этим
занимается. Может быть, даже кислород ядовит для них.
Ну, кислород в каком-то количестве нужен всем, понимаете, без этого нельзя. Его там как раз дефицит. Вот на самом деле, я просто, ну, в качестве такой, не знаю, затравочки.
Почему там дефицит? Потому что нет перемешивания.
Там маленький очень объем, в нем много живет вот этих головастиков. То есть представьте себе, я не знаю, полстакана, а в нем 30 головастиков. и слизь. То есть там просто не растворяется ничего. Потом это тропики, там да, температурка. Да. Ведь чем холоднее, тем лучше растворяется, чем теплее, тем наоборот. И там микроорганизмы, которые его тратят. То есть, ну, просто уже не спекуляция, а, что называется, пошла да померила. Вот сравним с лужами, которые тоже теплые, на солнце, там все битком живности, которые все это выдыхают, то все равно там очень мало. Но просто вот в этом году я хотела вставить, но понимала, что уже никуда это не влезет. А мы нашли вот у трех видов клофринусов, об одном я рассказывала, это тот, который нерестится в луже. А мы нашли еще два, которые живут в лесах, и которые размножаются один в больших дуплах, а другой в бамбуке маленьком. И мы у них у всех знаем кладки, знаем головастиков.
В соломине, да?
Да, и посмотрели уже морфологию этих головастиков, но просто это все еще не обработано. Мы видим переход, как от прудового получается вот такой микроводоемный головастик. Mm-hmm. Что у него происходит с черепом, там последовательная редукция каких-то элементов, что у него происходит с геобронхиальным аппаратом, что у него происходит с пищеварительной системой, вот это укорочение кишечника идет и образование желудка. И как меняется форма тела. И вот чем они, афаги, естественно, вот эти два, которые живут в дуплах и в бамбуке, они афаги. И у них идет прогрессирующее удлинение хвоста. То есть форма приближается к такой вот абсолютной какой-то вот сарганчику такому, да.
Может, они в нем копят пищу? То есть они же его потом съедают?
Ну, это разумно для животного, которое питается время от времени. Это очень разумно, они так или иначе должны что-то... Поэтому у них желудок, потому что они не могут же постоянно рассчитывать на источник пищи. И, может быть, это вот обилие мускулатуры. Ну, если бы кто-то посмотрел там состав ткани, например, может, у них жировой ткани много. Может, они же яйца едят, это очень... жирные пищи. Может, они бы жиров бы где-нибудь запасали бы. Но просто я в такую гистологию не лезу. Наверное, это можно посмотреть. Есть материалы, если
мясо
найдут
себе.
Может, они кислород запасают, там значит, они больше мускулатуры, больше миоглобина, и им кислорода меньше.
Да я не знаю, мне кажется, что головастику проще вот пузырьками, это такой универсальный способ, и, собственно, все, они и в открытых водоемах это часто делают, потому что там тоже мало, там тоже мало.
Маленькая добавление, что головастики с самого первого буквально дня имеют воздушный пузырек, развиваются легкие, у них самая стадия. Известно, что если они развиваются, головастик отстает в развитии.
Ну, я просто думаю, что, может быть, опять-таки, вот если смотреть на какое-то большое это разнообразие форм, то окажется, что по-разному.
Положение, наверное, для мушек одно, уже да. Другое, наверное.
Да, можно. Да, конечно.
Нет, несколько вопросов.
Говорите.
У меня несколько вопросов было. Я вот прослушал, а насколько миниатюризация среди бесхвостых вообще распространена? Вот если мы возьмем там большие семейства, да, там, или это пока сложно сказать, ну, вот совсем микроформы такие вот.
Микроформы, ну вот микрохилиды пока, по-моему, на первом месте, хотя есть вот еще выделили новое какое-то никтибатрахиды какие-то в Индии описали, там сразу кучу миниатюрных лягушек. Есть довольно миниатюрные жабки тропические. Есть бровицепатиды довольно маленькие, центролиниды маленькие, ну вот ракофориды с такой умеренной, как бы лептодактилиды, конечно, дендробатиды. То есть на самом деле, ну, в крупных семействах вы, наверное, во всех найдете более-менее миниатюризованные формы. Вот назвать, кто прям сегодня чемпион. Я думаю, что все-таки микрохилиды тропические, вот борнейские какие-нибудь, индонезийские. Но они там чуть ли не 7 миллиметров, но я думаю, что это может быть немножко, так сказать, не преувеличение, а преуменьшение в данном случае, потому что очень зависит от того, как вы меряете, в какой позе.
Просто мой вот второй вопрос с этим связанный, да, получается, просто очень многие лягушки так или иначе проходят через стадию очень маленького существа. То есть когда там жабенок, например, лягушонок полностью метаморфизировал, это, собственно, вот и есть микроформа, да, у которой есть уже полные кости, полные
сколько он весит?
Сколько бывает сантиметров?
Да, всякая лягушка платит. Ну, почти много.
Нет, нет, нет. Это все зависит от способа размножения и от характера развития.
Ну, многие наши, вот жабы, например, проходят эту сантиметровую
стадию. Жабы,
просто они на ней не задерживаются.
Жабы в этом смысле, они утрированные существа. У них очень маленькие головастики, очень быстро развивающиеся, кстати сказать. Они скорее вот к этой группе эфемеров относятся. Просто не до такой крайности. И, кстати, они довольно педоморфные, если уж на то пошло. А какие-нибудь ракофориды, чем мельче ракофорида, тем меньше у него соотношение между сигалетком и взрослым. То есть в полтора раза бывает, да.
Ну да, вот я к тому, что, ну, поскольку лягушонок, он все-таки мал, часто бывает, да, вот, ну, маленький, вот, по сравнению со взрослой формой, хотя не всегда, да, то как бы вот уже, поскольку все системы органов сформировались, то есть тут только половую систему подтянуть, и как-то, собственно, вот получается эта микроформа. То есть все есть уже. То есть насытить это как бы уже окончательно, ну вот, включить половую систему. То есть получается, что, может быть, дело тут еще в том, что поскольку вот половое созревание тоже энергоемкий процесс, вот как это впихнуть вот это маленькое существо, чтобы все системы выдержали, да? Вот, может быть, здесь вот как бы есть сложность того делания вот этих миниатюрных форм.
Ну, да понимаете, часто, на самом деле, закономерность. Чем миниатюрнее, ну, она не универсальная, но многие ее выводят, и не только для амфибий, что миниатюрные формы склонны иметь более крупные яйца и более, так сказать, крупных потомков по сравнению с неминиатюрными формами. Здесь может быть, ну, какая-то, это наоборот облегчает, то есть у них происходит довольно быстрое половое созревание, возможно, еще на запасе, который они уносят с собой, может быть, не столько энергетическом, сколько какие-то микроэлементы там и так далее. Они созревают быстро, и если они, ну вот, не продолжают потом нагуливаться, расти как-то интенсивно, то они очень быстро приступают к размножению. Это часто такие очень скороспелые формы.
Ну, то есть я не понимаю, что лягушата, вот сразу после метаморфоза лягушата у миниатюризированных лягушек не меньше в среднем, чем у нормальных? Они все-таки меньше?
Нет, ну, а по-разному. А по-разному. Если они, например, уже почти размером со взрослого, если почти размером со взрослого, то...
Не, ну, хотя бы нижняя граница не сдвинута вниз.
Ну, наверное, я не знаю. Я просто знаю, что, например, вот у некоторых, вот у этих самых с прямым развитием зверьков, да, ну, у которых там не совсем с прямым развитием, то есть которые выходят из крупного яйца, довольно крупный, да им уже там расти-то почти не надо. И, безусловно, есть сигалетки других видов, которые заметно мельче. У микрохилит, например, у многих вообще очень мелкие головастики. Вот у колофринуса, который, ну, это самые мелкие головастики, вот эти в заливаемых лесах, да, которые мне известны, но они же прям, его сфотографировать нельзя, боишься, что его из-под ногтя придется выковыривать. Они ничтожны. Несколько миллиметров, там 4 миллиметра.
То есть что, можно сказать, что...
А лягушка крупная.
От яйца до метаморфоза более-менее все одинаково, а миниатюризация касается ограничения роста после метаморфоза, такое основное?
Ну, конечно, миниатюризация, она после метаморфоза как бы считается, да, но дело в том, что, ну как сказать, не может быть все одинаково на стадии личинки или эмбриона, потому что яйца-то разные, как раз миниатюрные формы склонны иметь более крупные яйца. Они не размениваются по мелочам, они К-стратегии, а не R-стратегии, вот если так сказать. У них, как правило, большие, маленькие кладки из крупных яиц и относительно крупные сигалетки. И наоборот, у каких-то, ну, крупных или среднеразмерных лягушек, в подавляющем большинстве мелкие, большие кладки, ну, большое число мелких яиц и относительно мелкие сигалетки. Мы, ну, как сказать, для этого мы просто специально собирали материал по срокам, по размерам и так далее. Есть довольно большая база, которая это подтверждает.
А вот можно? Можно список чемпионства определяют по возрелым, а если по лягушатам чемпионство, кто будет чемпионом?
В смысле, самые маленькие?
Самые маленькие, да, сигаретки.
Ну, тут все-таки есть ограничения по размерам, конечно, но самые маленькие из тех, что я видела, это 4 миллиметра, и я думаю, что дальше уже некуда. там ну, уже просто начнутся, ну, нервную систему некуда девать.
Взрослые у них не миниатюр.
При этом, как я понимаю, у бесхвостых размер клеток одинаковый применение, не зависит от размера тела, да?
Не знаю. Ну, я думаю, что порядок...
Если полиплоидов не брать...
Ну, полиплоидов не брать, да-да. А у хвостатых бывают крупноклеточные какие-то, наоборот.
А как тогда получается? То есть, если есть миниатюрные лягушки, у которых этот переживший метаморфоз зверек почти такой же, как взрослый, то что же он может сделать? Одно яйцо в лучшем случае?
Есть лягушки, которые откладывают одно яйцо. А есть те, которые, ну, все-таки не одно, там...
Он же, когда выходит из яйца, он примерно размером с... нет, он все-таки за счет метаморфоза подрос уже, да?
Ну, он на... Он, да, после метаморфоза он подрос, он утилизировал хрящи, он утилизировал хвостик. Но все равно, конечно, меньше, чем взрослый. Ну, в какой-то степени.
Просто вопрос, насколько, грубо говоря, насколько самое большое яйцо меньше, чем лягушка, которая должна его сделать.
Я думаю, что таких соотношений, такие работы есть, эти соотношения, они есть, они, конечно, варьируют очень в зависимости от филитической группы и так далее, но, честно говоря, вот когда я вижу ну, вот этот самый раркестас, да, ну, лягушечка там, я не знаю, 3 с чем-то 4 сантиметра, он откладывает кладку около 20 яиц, порядка 5 миллиметров в диаметре. Понятно, что там толстая оболочка. То есть сам ацинт, он где-то там, ну, 3 с чем-то, наверное, 3,5. Честно говоря, просто вот трудно понять, как это в него влезло. Но, тем не менее, ведь и когда цыпленок из яйца вылупляется, ты тоже не можешь понять, как это влезло. То есть сферическая упаковка, она на самом деле очень компактная.
Непонятно. Вот я что теперь уже совсем не понимаю. Значит, будем считать, что от миниатюризации взрослого не зависит метаморфозный размер, пусть он будет одинаковый. Все кости образуются в этой голове, в основные, да, до метаморфоза.
Не обязательно. Можешь что-то там, переходить. Нет, ну,
большая часть, порядок, да. Тех, у которых меняется порядок, вот до метаморфоза. При метаморфозе размер будем считать одинаковым. Как может быть связан порядок образования костей до метаморфоза, если метаморфоз не различается по размеру, с тем, что после метаморфоза лягушка просто перестает расти и остается как млекопитающая. Ну, то есть, ну, фактически останавливается вроде, ну, замедляется.
Радикально. А почему здесь порядок костей?
Ну, потому что, если бы порядок костей был как-то завязан на миниатюризацию.
Вы имеете в виду порядок их образования?
Вот там были три колонки названия мышц.
А здесь миниатюризация ни при чем.
Как ни при чем?
Вот это?
Да. Что, оно ни при чем?
Ни при чем. Не обязательно быть миниатюрным, чтобы изменить порядок. Это зависит просто от того, в яйце вы проходите личиночную стадию или нет.
Все, я понял. То есть это не имеет отношения просто к прямизне развития?
Прямизне развития. Но как-то так получается, что лягушки с прямым развитием, как правило, маленькие.
Понятно. То есть это просто как два сопутствующих, которые не являются...
Это здесь идет такое, как сказать, вот в направлении к элеутеродактилису усиление прямизны, что ли, развития. Да. Видите, точка вылупления, да, зеленая, она смещается, смещается, смещается. Чем прямее развитие, тем больше у вас отклоняется от исходного порядок развития костей.
Еще вопрос. Ну, насколько я понял, значит, у лягушек, вернее, у головастиков не только хвост исчезает, но и меняется вся анатомия, когда они проходят метаморфоз.
Значит, не меряем.
Вот. И как это можно сравнить с метаморфозом насекомых? Там ведь, когда куколка образуется, там практически, насколько я знаю, все внутренности плавятся. А потом заново новое животное как бы возникает.
Ну, немножко, наверное, это утрированная картина, но, в общем, да, но у амфибий просто происходит по-разному. У хвостатых метаморфоз более мягкий, и, в принципе, личинка хвостатого, она ну, как-то и по бауплану, что ли, она не катастрофически отличается от взрослой формы. Наверное, это и делает возможным вот какое-то их существование, ну, облегчает существование в метаническом.
У лягушек глубокие.
У лягушек метаморфозы более глубокие, причем любопытно, что чем примитивнее форма, тем более плавный и постепенный у нее метаморфоз. То есть вот эта катастрофизация метаморфозы – это эволюционно прогрессивное приобретение. И, безусловно, перестройки происходят очень сильные, они ведь касаются и глубинных физиологических процессов, там, выделения, естественно, нервная система. Так что, ну, действительно можно сказать, что это получается какое-то вот такое перерождение, но насколько можно прям вот уподобить эти процессы метаморфозы у насекомых, ну, я думаю, что...
Ну, у насекомых ведь тоже по-разному бывает.
Ну, безусловно.
Потому что червяк – это первичная форма, и личинка, как говорят, она, наверное, может, так сказать, и быть где-то каких-то видов, и взрослой формы, то есть она может откладывать яйца.
Ну, а не атинею, широко распространены, конечно, да.
Но биологи меня поправят, есть такие черви, которые, так сказать, полный цикл завершают, то есть,
ну,
без метаморфоза. Мере,
ну, не совсем без метаморфоза, что-то я так, я не энтомолог, не могу сообразить. Есть жуки, которые как сильно не доделывают.
Значит, я что могу сказать, что, во-первых, конечно, действительно, у насекомых же есть и полные превращения, и неполные. То есть, а суть та же, да, то есть, когда у вас, грубо говоря, основная-то идея в чем? Когда у вас есть личиночная стадия, которая по экологии совершенно другая, а ты бог, может занимать совершенно другую экологическую нишу. Недаром, кстати, вот эти эволюционно успешные в терминах числа видов и так далее, это в основном практически все группы именно с неполным превращением. Это одно. Да? То есть жуки, бабочки, пар-пар. А еще с одной стороны, и даже среди вроде бы тех, кого неполное превращение, если там действительно происходят в силу там, например, какие-то сильные перестройки, то там все равно есть такая покоящаяся стадия, типа там пупарий, вот там каких-нибудь белокрылых. То есть это не просто когда у нас идет дивергенция вот между личинкой и имаго, то неминуемо какая-то вот там куколка, или как можно ее назвать, стадия, как, так, скажем так, покоящаяся, когда вот эта вот перестройка действительно очень мощная, очень капитальная происходит. Вот, собственно,
и... Дело в том, что даже вот, ну так, я сейчас припоминаю, что у насекомых с полным превращением возможен какой-то такой вторичный педоморфный, что ли, откат, но вот самки этих самых светляков сразу приходят.
Там много чего.
Да, то есть, ну, здесь много, обязательно должна быть некая, ну, диссоциация между соматическим и половым развитием. Если у вас вот это есть, если это жестко не завязано одно на другое, то, в общем, вы можете фантазировать уже.
Бывает гиперморфоз, когда одна и та же ось проходит разные непохожие личиночные стадии. Например, это у жуков. Например, у лая, у народника, там, с триангулином, когда бегает активная, первая личинка активно бегает, потом она становится толстой, малоподвижной, а потом взрослый жук. А бывает другая ситуация, бывает ситуация размножения личинок. Например, там, у грибных комариков цистомии могут, ну, у них это, конечно, не опарыши, другие личинки, но эти личинки могут размножаться, эти личинки, их потомки опять могут размножаться, и может создаваться такая популяция личинок.
Половое размножение?
Партеногенетическое. Оно половое, но безоплодотворенное, интересное.
А как тогда это надо понимать? Потому что половое, ну, это всегда же, по сути дела, оплодотворение.
Нет, половое — это когда минус.
А, когда минус, да.
Поэтому там развиваются гонады, но развитие без оплодотворения.
А можно такое соображение по поводу метаморфоза? Вот мне кажется, что здесь такая штука, что поскольку позвоночник скелет, они очень ограничены в плане того, что они могут в плане процесса метаморфоза колбасить, потому что, ну, если ты делаешь именно хлебодоме томорфоза, ты не можешь потом там раз и все это. Поэтому здесь они гораздо более скованы.
Нет, безусловно, я бы...
У насекомых тоже эндоскелет есть.
Ну, я бы не сравнивала, конечно, не уподобляла метаморфоз беспозвоночных и позвоночных, потому что беспозвоночные гораздо менее скованы в плане своей организации. Вот, но получается, что от головастика взрослому животному достается, ну, как бы только вот самая сердцевинка, да, его организма. Ну, действительно, скелет. Скелет – это череп с нервной начинкой и позвоночный столб тоже с нервной начинкой. А все остальное, оно довольно сильно перестраивается, не считая лапок, которые растут, так сказать, планомерно, даже если их не видно, они могут быть скрыты вот под этой самой оперкулярной складкой, но тем не менее они развиваются как положено.
Насекомых так же?
Нет, ну насекомые это совсем другая организация, да. Нельзя об этом говорить.
Нет, ну там есть голова, почти так же, да?
То есть голова, тоже невидимая
растет. Невидимая часть, значит...
Невидимая часть растет. Она считается...
То есть она сохраняется, когда плавится, и в лечении, то, вернее, в эту куколку
плывает,
это все сохраняется,
да,
там, а потом заново...
Их можно гормональным воздействием в предкуколочное состояние можно проявить.
Я тут хотел, ну, еще не сверститься, да, не знаю, коряво я ее выскажу, но вот одна из таких интереснейших проблем, как лягушки возникли вообще, да, вот. И вот по сравнению со своими этими ближайшими родичами, этими насконилами, да, они все кажутся, в общем-то, микрофорами. Они все в целом, как группа огромная, да, испытали вот это уменьшение размеров, резкое это очень достаточно. Потому что и ранние лягушки все очень маленькие, ну как маленькие, по сравнению с этим насконилами, очень маленькие. Да, вот юрские там, например, ну то, что уже настоящие лягушки, как бы, да. Вот, и с другой стороны мы видим, что лягушки очень связаны с временными водоемами. То есть вот это вот, ну, вот этот успех эволюционной этой группы связан, видимо, с освоением временных пересыхающих водоемов, недоступных для большинства рыб. Ну, по крайней мере, рыб мезозойские рыбы, которые были, видимо, гораздо менее пластичны, чем сейчас, не могли так перестраиваться. В этом смысле земноводные их обыграли именно по пластике, видимо, метаморфоза и освоили эти водоемы первыми. Вот, и дальше вот следующий шаг, да, удержаться в этих водоемах, сохранить достаточно большое количество яиц, потому что смертность высока, то есть оно рыбодовитое достаточно, несмотря на свои маленькие размеры, сделать маленькую личинку, которая должна выжить в этом водоеме, и сделать очень маленькую, ну, первую, ну, вот этот сигареток должен быть небольшим, потому что вот маленький водоем временный, просто не прокормит мистодон целый, да, они там, ну, как бы не выйдут. Вот, и да, и отсюда как бы такое предположение, что если изначально вот, ну, сам вот головастик формировался как вот оофаг, то есть поскольку пищи нет в временном водоеме, да, ну, большого количества, например, вот эта предковая форма откладывала довольно большое количество икры, и часть головастиков просто пожирала вот эту вот еду, а поскольку икра очень большая по сравнению с самим животным, да, то тут нужны какие-то эмбриональные приспособления цингенетические, да, когда мы маленькой головы едим очень большой кусок. Да, и вот возникает вот этот вот клюв, возникает, ну вот, мне по аналогии с белобрюшкой, вот, был доклад очень интересный, как она там медуз кромсает, да, вот этим клювом, похожим на секатор. Вот, то есть, возможно, первоначальная форма клюва, вот, что-то вроде такого хищного клюва, который вот откусывал вот эти вот икринки, и дальше уже вот... К тому же вот оперкулярная оболочка тоже, наверное, помогает, поскольку в этой слизи плавать, ощущать вот это вот все тело вот в такой капсуле, как вот выясняется, нужен и хвост в этих условиях. То есть вот весь головастик, он, собственно, узнаваем в этой среде, да, вот, в том числе и вот эти вот очень специализированные челюсти. Вот.
То есть оофагия как способ выхода из положения при невозможности сделать полиоцитальное яйцо.
Ну да. Вот. И,
делать желток. Не в одну клетку, а много еще туда накидать.
Получать его извне. Но дело в том, что ну, вот то, что сказал Саша, это совершенно справедливо, и, на мой взгляд, это действительно просто способ то же самое, запасти желтка, но то ли вам его мама сразу в яйцо положит, то ли мама вам его потом принесет. Это просто разные немножко стратегии, а по сути получается одно и то же. Но вот насчет того, что говорит Дима, честно говоря, ну просто имеющиеся данные, они такого подхода не подтверждают. То, что сегодня известно очень много афагов, там в десятки семейств они есть, это все очень специализированные, очень уклоняющиеся группы. Среди базальных групп, вот, ну, среди базальных каких-то форм, скажем так, амфибий, а афагов нет. Они, наоборот, они либо очень ну, генерализованные, либо они довольно хищные. И я думаю, что если мы, так сказать, ну, признаем все-таки там лесоамфибии, не лесоамфибии, но признаем родство хвостатых и бесхвостых когда-то там, где-то, то, скорее всего, личинки бесхвостых изначально тоже были хищные. И на самом деле это ну, гораздо проще и с точки зрения метаморфоза. То, что ну, хотя бы пищеварительную систему не надо перестраивать. И на самом деле есть и сейчас такие формы тропические, у которых головастики очень хищные, и у них пищеварительный тракт выглядит почти как у взрослой лягушки. И они довольно быстро и легко проходят метаморфоз, такой плавненький, эволютивный. И я думаю, что, скорее всего, начиналось примерно с этого, а пришли потом, наоборот, к генерализованной форме, вот с этим клювом и с вот этой вот щеткой лабиальных зубцов, для того, чтобы, ведь, так сказать, быть одними хищниками, это, ну, сложно, и это, ну, как сказать, рискованно, слишком высока конкуренция. И ваш шанс в этом случае выиграть, это получить способность есть все, что угодно, вот хоть землю есть. То есть ведь эти многие головастики, детритофаги, они какой-то ил вот просто, так сказать, они обрастают этот биофильм, как он там, ну, бактериальную пленку, это то, что есть всегда, это то, что есть везде. Они могут есть живую растительность, могут есть растительность мертвую, они могут есть мертвечинку какую-то, они могут есть яйца. То есть вот генералисты, которых подавляющее большинство среди головастиков, они как раз заточены под то, чтобы есть все, что угодно. И афаги среди них, они разве что, ну, если повезет, и никогда не, ну, то есть свои кладки им просто все равно чинят. Вот в этих водоемах. Я думаю, что как раз стратегия выживания в водоемах – это способность есть все, что угодно. И специализированных головастиков, будь то хищников, будь то афагов, их вообще мало. И это все какие-то концевые веточки дерева.
Скажите, а лягушки линькам подвержены?
Обязательно.
И какой период?
По-разному. От вида, от условий.
А можно рассматривать метаморфоз как очень сильно выраженную линию?
Нет. Это гораздо более глубокий процесс.
Ну да, глубокий, но тем
не менее. Вот это то, что последнее сказали. А можно ли сказать, что, в общем-то, все лягушки, ну, все, по большому счету, в том числе и вот эти древние ветви, там всякие осказы, которые я прошли когда-то, это был день спасительный, через вот этого генерализованного головастика, просто одни не доспециализировались, а другие все-таки пошли специализации дальше. Или все-таки вот эти древние ветви не проходили стадию вот этого генерализованного всеядного существа?
Понимаете, тут какая заковыка. Может, и не проходили, может, они выкрутились иным способом. Так что Аскафус, если я, ну, насколько я помню, без подробностей, он живет в быстротекущих реках. То есть его головастик, он не может, он, скорее всего, хищник. Он может быть, ну, на какой-то более-менее генерализованной базе, то есть, конечно, с кератиновыми элементами, там, они с настоящими зубами и так далее. Но он должен быть хищник активный. А Леопельма, она с прямым развитием. То есть, может быть, они и не проходили вот этой стадии с длиннющим спиральным кишечником и рядами вот этих зубчиков. Может быть, они избежали как-то этой судьбы давным-давно, придумав другие способы. Ну, я допускаю.
А вот второй вопрос.
Да.
Мне всегда ужасно интересно, если головастики, которые все-таки могут жить с костистыми рыбами и выдерживают, ну, в целом их прессинг в каких-то группах где-то, не знаю уж, связано ли это со сливом, с тем всем, вот какие-то придумки, которые позволяют им выдержать это давление. Или все же нет?
Ну, наверное, что прям такое вообще не бывает, это я не скажу. Но по моему опыту, вот работы там в Грузии, например, когда сирийские пленницы искали, заглядываешь в лужу, а тут рыба, значит, нет смысла даже искать головастиков. И то же самое во Вьетнаме, если вы там идете по ручью, увидите, что там какие-нибудь барбусы снуют, но только уйти куда-нибудь в самые верховья, где ручей становится каскадным, где лужица и подъемчик, лужица и подъемчик. Вот там головастики могут. Или в каких-то вот таких, ну, илистых лужицах на обочине, что называется, жизни. На самом, хотя, вот смотрите, вот мегафриды, наверное, некоторые могут с мелкими какими-то ручевыми рыбками сосуществовать, потому что, ну вот, два варианта, да, в этом случае, ну, три. Значит, либо вот эти здоровенные, да, которые, по сути, та же рыба, ну, только мирная. Если ты успел вырасти до такого размера, что рыба тебя не съест, то ты уже как бы и в безопасности в этом ручье. Друг друга они не едят, они такие микрофаги. Значит, там же, в этих ручьях, живут головастики лептобрахиумов. И они занятные, потому что это вот тот случай, когда лягушечка маленькая, очень скрытная, такая какая-то. Искать лептобрахиум, лептолалакс, извините. Лептолалакса хуже нету, это самые скрытые лягушки. А головастики у них очень похожи на рыбок. Они такие, знаете, как юны. У них длинное тельце, причем иногда даже бывает с перехватиком, как бы шея, даже намек на шею у головастика. И они, по сути, интерстициальные. Они закапываются сильно, они крупно вырастают, они закапываются, вот они в таком полупесчаном каком-то, ну, хорошо промытом грунте живут, и они могут даже по мокрым камням перебегать, например, на другой уровень. То есть они такие вот как донные рыбки. Они крупненькие, с очень длинным, очень мускулистым хвостом. То есть вот эта организация позволяет им вести такой вот рыбий активный образ жизни. И также третьи вот мегафриды, это те, которые с такими широкими воронками, которые с поверхностной пленки собирают всякую мелкую органику, вплоть до пыльцы, там, пыль какую-то органическую и так далее. Они тоже, они живут, по сути дела, на мокрой, нападавшей листве. И они, во-первых, там прячутся, а во-вторых, они тоже, они такие как очень прыткие червячки. Они очень длинные, у них голова от хвоста почти не отличается по толщине, тоже с очень длинным, очень мускулистым хвостом. И сильно его изгибая, как вот тоже могли бы делать некоторые рыбы, они тоже могут по берегу перебегать, как бы спасаться. Или сидят вот просто в мокрой этой листве среди листьев. Они маскировочные, их не видно. То есть вот такие стратегии избегания, я думаю, что они на рыб ориентированы, потому что от кого им еще так спасаться? Друг от друга не надо. Там, ну, правда, там могут быть и такие хищноватистые еще головастики, но вот они как раз с рыбами не выдерживают конкуренции. Гермонептосы всякие они не могут.
Я надоел, наверное, своими вопросами, но тем не менее, я последний, думаю, задам вопрос. Кто-нибудь изучал связь смертности с метаморфозом и линьками?
Конечно.
Да.
Конечно.
То есть это при очень... линьке метаморфоза смертность повышенная?
Ну, насчет линьек, насчет метаморфоза, скорее, проще ответить, что, конечно, есть огромное количество работ, которые этим посвящены, и... В том числе, вот, насколько я понимаю, на кафедре этим занимаются, да? И там...
Нет, то есть повышенная. Меня это интересует вопрос. Действительно повышенная.
Я просто слышала какой-то доклад, то ли Ляли Северцевой, вот я не помню, про то, что, ну, по крайней мере, в каких-то условиях там вот...
Критические стадии есть. Критические стадии. Статья там, как это, в анекдоте про попугая, я лично с этим не согласен. Знаете, как...
Вот, ну, поскольку я просто могу сказать, что у некоторых, по крайней мере, видов, которые очень щепетильны в плане питания, такая проблема есть. Вот в момент перестройки ротового аппарата может такое что-то... Тут даже, наверное, не в том, что эти стадии критические, а в том, что в этот момент начинают сказываться уродства, которые накоплены в личиночной стадии, но для личинки не имели значения. А вот для взрослого они имеют значение. И вот здесь-то идет, так сказать, слом. Про процент я вам сказать не могу, я этим не занималась. Вот, а второе, что у нас было, про линьки. Про линьки насчет смертности я сказать не могу, это не очень травматичный как бы сам процесс, но в это время возможны какие-то повреждения кожи, ну, например, там шкурка зацепилась, там, ну, пока вы оттирали, какая-то микроссадинки на коже. И амфибии в это время могут быть уязвимы для грибковых инфекций. Они вообще им подвержены. И просто, ну, поскольку с зоопарком тесно общаемся, то я знаю, вот если лягушка плохо перелиняла, как бы надо ее покарантинить, потому что она может зацепить какую-то инфекцию.
Я почему это спрашиваю? Потому что я на своих мышках обнаружил ступенчатую смертность. По крайней мере, 800 ступенек, значит, в процессе онтогенеза получается. Статистика у меня приличная, там 600 экземпляров. Вот. Так что у млекопитающих, получается, есть какая-то связь, значит, возможно, с линьками, возможно, с другими стадиями развития. И вот когда вот то, что вы сказали, вместе внешнее воздействие сочетается вот с этими внутренними периодами, которые генетически запрограммированы, вот тогда большой риск, так сказать, умереть, и это проявляется в кривых смертностях.
Но поскольку любая линька – это все-таки энергозатратный процесс, о каком бы животном ни шла речь, мне представляется, что ну, где тонко, там и рвется. Если это последняя капля, которую прикончит, то может быть.
И если это для человека имеет место, как для мышей, то это совсем уже другой, так сказать, подход к медицине должен быть.
Берегите надо себя во время линьки,
пожалуйста.
Да. Во всяком случае, я надеюсь на это выйти. Трудно показать, потому что у мыши, чтобы это проследить, набрать статистику, мне понадобилось 10 лет.
Ну, еще вопрос. Я правильно понимаю, что какие-то есть головастики, у которых в норме есть две морфы, одна такая более хищная, а другая более генерализированная, и как бы сами для себя формируют такую мини-щелочку, что одна морфа такую, там, чем попало питается, а вторая, скорее, питается в первую морфу.
Ну, наверное, это не так прям, что вот прям морфы.
Нет, это прям так, извините, можно я стрелю? Я забыл, как это называется семейство, но они к чесночницам близко, североамериканские. У них именно так. У них это на уровне внутрипопуляционной изменчивости. Точнее говоря, внутри изменчивости в пределах одного водоема. Вот. И, значит, но она, эта изменчивость повторяется еще у разных видов. То есть у одних видов есть хищная морфа, а у других видов ее нет вовсе, у близких одного рода. По-моему, называется спеа, я не знаю, как.
Спеа, есть спеа, такие, да. Это
хилиды. Просто это модельные виды, которые вот эти самые американцы раздраконили, так сказать, ну, совсем уже, вот, как, сейчас я пытаюсь вспомнить, феник, да, феник, главный автор у них. Просто заходите, сам, набираете Дэвид Феника и Сёрдж Гейт, дальше все.
Ну, то есть, наверное, это более-менее по принципу вот то, что у окуней происходит, то есть сипсы могут расслаиваться на более хищных и так сказать. Но они... это происходит и у... Я просто про амбистом читала вот работы, это где тоже каннибальная форма, они даже морфологические, у них там зубы другие становятся. Вот на амбистомах это показано как бы, да, достоверно.
Просто для головастиков это более экзотический случай, потому что не хищная морфа, она вот именно такая, малоспит, ну, как обычно, генерализирована.
Я к чему? Это что такое, как бы, модель лицо получается? Как получить из, если считать, что исход была в хищной форме, да, с этим спросить причастник и так далее, как получить более генерализированную, что вот можно начать из такого сначала расслоения, просто постепенно, как бы накапливается часть таких как бы, аутсайдеров, да, которые повезло стать полностью хищными, и они накапливают такие более генерализованные признаки. Все поколение. Соответственно, вот этот вот набор признаков
аутсайдеров,
они сюда чуть-чуть отходят от исходных хищников, потом получается, что у одних теряется там вот генерализованная форма, у других теряется хищная форма. Получается, что там вот в двух линиях там соседние популяции остается, что одни хищные головастики, другие генерализованные. Дальше они там начинают.
Если хищные зависимо от генерализованной, то генерализованные особо не потеряешь.
Ну не обязательно. Они просто могут из исследованного условия попасть, например, в другой соседний ДМ, в котором хищные нашли чем питаться кроме своих, и у них нет пресса, что даже часть из них стабилизованных, и получается, что у них может генерализованно выпасть.
Ну, есть на самом деле семейство, дикрогласиды, у которых очень большой набор вот вариантов. Я думаю, что, может быть, есть хищные, есть вот, реализованные там, и так далее, более или менее, и вполне может быть, что ну, какие-то похожие вещи там происходили.
Нет, я просто сказал, что нужно представить себе модель, каким образом могло происходить, вот, ну, как получить генерализованную форму из исходных хищений. Даже вот какие-то же конкретные там давлеющие факторы, какой-то сценарий нужен.
Ну, сценарий, по крайней мере, для таких вот близких каких-то форм, понятно, что, например, у макрофагов, у них, как правило, меньше рядов зубчиков, а у таких вот скоблителей у них больше рядов зубчиков, даже у очень близких видов. И получается, что варьируя, например, ну или там размер клюва, это же просто менять на самом деле, тут нет никакого, ну, барьера, что ли, морфологического. А наращивать вот эти кератиновые зубцы, ну тоже как бы не бог весть какая там штука морфологическая. Так что, я думаю, вот в этом плане можно варьировать довольно широко. Вопрос только в том, что куда делись настоящие зубы у головастиков, которые, наверное же, когда-то же были же. Вот, и откуда появились вот эти кератиновые элементы. Насколько я понимаю, пока это, ну, нет материала, который бы это показал.
Так, генетика ничего не известно просто. Ну, у карповых есть такие спекуляции, что у них просто за счет мутации определенных генов, которые ответственны за формирование зубов. Не знаю, насколько это как бы
удивительно. Просто, ну, настолько лягушки современные недалеки от чего бы то ни было, и пока что зубастых головастиков, ну, как бы вообще нету. А все, что это зубы, они очень специализированы, наоборот. Это крайне. Поэтому негде, мне кажется, искать вот такие штуки. Насколько палеонтология может что-то такое показать?
У хвостатых не смотрели.
У хвостатых-то как-то, ну, не знаю.
Какие-то есть представления о том, что у них раньше образовалось вот этот клюв замечательный или этот мешок опекулярный? То есть были клювастые без мешка или мешкастые без клюва? Навряд ли это от давления?
Не знаю.
Вот мне никто честно, ничего не говорит.
Просто я не знаю, на самом деле. Поскольку, ну, все, что как бы есть там поископаемые головастики, ну, это копейки. Есть, ну, этим довольно плотно занимается такой Александр Хаас из Германии. Я думаю, что вот у него можно что-то на эту тему поискать. Он как раз очень увлечен идеей происхождения головастика, но на тех конгрессах, на которых я его слушала, он рассуждал скорее из каких-то таких макрофилетических позиций и какой-то такой вот конкретики морфологической. В общем, я от него не слышала.
А вот такой вопрос. Может быть, известно что-то о связи, пусть даже косвенной, с амфибией, у которой проявляется миниатюризация, с природоохранным статусом? Потому что они должны быть, ну, вроде как сильнее зависимы от места обитания, чем те, у которых нет миниатюризации.
Ни разу с таким не сталкиваюсь, честно. Ну, на самом деле, просто, понимаете, природоохранный статус амфибий – это такая вещь очень, ну, какая-то спекулятивная, потому что, на самом деле, это ведь не те зверьки, которые представляют какой-то, ну, такой народно-хозяйственный или там мега такой социальный какой-то интерес и прочее. Поэтому я просто вижу, как это делается на практике, да, вот какой-нибудь исследователь там нашел какую-нибудь классную лягушку, полюбил ее всем сердцем, и он начинает со страшной силы продавливать, чтобы у нее там какой-то статус свой UCN появился, и он аргументирует это тем, что у нее крохотный ареал, поэтому она очень уязвима. И это все правда, но это все настолько индивидуально, то есть какой-то планомерной работы по амфибиям, мне кажется, ну, осмысленной, да, которые бы там признавали ценность миниатюрных лягушек по сравнению с неминиатюрными, ничего такого нет. А в том, что касается, ну, дело в том, что в мире ведь очень по-разному вообще вот эта природоохранная деятельность, ну, скажем так, акцентирована. В Юго-Восточной Азии она в абсолютно зачаточном состоянии, кроме Борнео. Потому что Борнео этим живет. Туризмом, вот этим научным каким-то там туризмом тоже, и сотрудничеством. Вот поэтому там шикарные нацпарки, там все это внесено в IUCN и так далее. Весь мир, так сказать, работает над армией. А вот, например, в Южной Америке, где, ну вообще в Новом Свете, где гораздо дальше продвинулась вот эта вся природоохранная, ну, фишка, скажем так, они раньше начали, они довели, так сказать, систему до совершенства и так далее, там уже, честно говоря, не до жиру охранять каких-то специальных, потому что там же просто глобальная катастрофа вот с этим хитридионом козом, который косит все. И на полном серьезе уже вот мне приходилось там, ну, смежные исследования, читать целую категорию работ, таких новых, ну, это там уже 10-й год и так далее, где идет моделирование экосистем без амфибий. То есть вот что будет, если мы из этого амфибий изымем вообще, головастиков, взрослых и так далее. Но я просто больше на головастиков обращала внимание. Вот что будет с ручьевыми биотопами южноамериканскими, если это убрать? То есть там дошло уже до этого. Уже понятно, там вот эта костариканская там золотая жаба, которая один из таких хитов туристических, ее уже нет, она просто умерла, понимаете? И там все это умрет со страшной силой, как говорится, чего уж там различать-то, хоть бы что-нибудь просто.
Можно вопрос про специализацию хищных головастиков? Я сам растил рогаток. Такие большие клювы, короткие кишечник, радусная морда, так далее, ну так далее, щечки. А вот есть какие-нибудь еще более хищные головастики, и благодаря каким ну, особенностям они осуществляют свою деятельность?
Ой, мне прям так жалко, что я не захватила. У меня есть шикарные картинки по черепам и по биобронхиальным аппаратам. Потому что я сама увлеклась, ну, саофагов, макрофагами вообще. И действительно, вы весьма хищные головастики. Это семейство дикрогласиды, у которых есть специалисты двоякого рода. Значит, одни специалисты это такие крупные, пучеглазые, немножко рыбовидные такие. Они в основном донные, вырастают крупные, жутко кусачие. У них зазубренный клюв, вот прям такой орлиный. У них мало, у них, по-моему, два ряда всего лобиальных зубчиков. А в углах рта, вот как бы уже в ротовой полости, у них еще два огромных кератиновых клыка. То есть он хватает клювом и вот этими вот, ну как чужой какой-то, понимаете. И они хищные, ну просто чудовищные. Вот заглянешь в такую лужу, видишь, как они хватают головастиков других видов и хомячат, и прям вот живую, отбивающуюся добычу. То есть они себя ведут, ну как окуни, они такие засадчики из травы. Выпрыгивают. Вот, и у них довольно такой могучий череп, и у них, ну, понятно, немножко геобронхиальный, он, так сказать, уступает вот этому элементу цератогиальному, который за мускулатуру в ротовой полости отвечает. А есть еще в том же семействе специализированные довольно головастички, они, вообще говоря, небольшие, они такие незаметненькие, но они, насколько я могу судить, питаются всяким мелким донным, ну вот каким-то бентосом, типа мелкого трубочника, вот, ну то есть какие-то, для них это макро добычи, понимаете, они не одноклеточных каких-то едят, и у них рот вытянут в такую трубочку с выдвижной нижней губой, которая действует как желобок, то есть, ну они прям как будто заточены под червяков каких-то мелких, но на самом деле они мелких ракообразных едят и каких-то личинок насекомых. И надо вот кишечник у них посмотреть, я не смотрела пока. Геобронхиальный аппарат у них выглядит как у аофага. Там почти вообще даже хуже, там почти не осталось вот этих цератобронхиальных элементов. Там есть один здоровый цератогиали, который работает вот этим вот насосиком, да, то есть арматурой для насоса. А все остальные это просто уже вот такие соломинки, которые не функциональны вообще. То есть они жабрами ничего не делают. У них есть только вот челюсти. И они вот как-то, да, именно это высасывательный механизм, у них очень вертикальные элементы, вот эти боковые, которые в норме вытянуты вперед, и они очень специфические, очень. Но это вот такие наиболее колоритные, что ли, варианты.
Скажите, а кератиновые клыки, это то же самое, что рога, получается, которые внутри выставляют? Или ногти, когти?
Ну, не совсем. Вещество близкое, то есть класс белков, конечно,
ну, да, тот же самый. Ну да, и по тому же механизму, наверное.
Ну, это кожное, кожное представление.
То же самое, что и волосы.
То же самое, что и волосы, да.
Хорошо. Ну, давайте мы, пожалуй,
только кончим мучить. Мне кажется, уже мы задаем скоро философские вопросы. Спасибо за очень интересный доклад.
Вам спасибо.
Всем спасибо за вопросы. Многочисленные. Аня Борисовна, спасибо за вопросы.
Я очень рада.